Друзья, когда мы с вами говорим про римское частное право, понятное дело, речь идет не о каком-то муниципалитете Рим, который в современной Итальянской республике находится. Речь идет про частное право, которое существовало в Древнем Риме, в разные его эпохи, развивалось оно тоже по-разному и дошло оно до нас тоже в разных каких-то своих ипостасях. Почему вообще, пару слов позволю себе, изучают римское частное право до современности? Да потому что римское частное право, оно легло в основу чуть ли вообще не всего частного права, того, которое мы видим здесь у себя на континенте, и довольно сильное влияние оказало и на английское частное право тоже, несмотря на то, что на острове право развивалось по-своему, тем не менее концепция римского частного права в английскую юриспруденцию тоже пришли. Пришли они, правда, не так быстро, как того хотелось бы нам видеть. Пришли они ближе к, наверное, веку 16-17. Более подробно вы можете почитать, учите об этом. Довольно интересное чтиво. Что еще по поводу римского частного права хочется сказать? По поводу римского частного права изучают его везде для того, чтобы понять, вот, что у нас есть общего между всеми народами в правовом регулировании. Дескать, вот в Древнем Риме уже там 1000 лет назад и более формировали какие-то правила поведения, и они более-менее в том или ином виде дошли до нас сегодняшних, и в том числе они даже до сих пор продолжают в той или иной мере применяться. Насчет того, как римское частное право дошло до современников, существует несколько позиций. Существует позиция общепринятая, скажем так, и существует позиция Владимира Алексеевича Томсинова. Все, кто знает Владимира Алексеевича Томсинова, передавайте ему обязательно от меня приветик. Что мы с вами по поводу этих двух позиций должны знать? Есть первая позиция, такая еще принята, о том, что была так называемая рецепция римского права, о том, что вот, дескать, римское право действовало во времена Римской империи, потом о нем забыли в средние века, ну и потом в эпоху Просвещения, в новое время, его откопали, раздобыли, посмотрели, очистили от скверны и снова им начали руководствоваться. Вот этот процесс вновь принятия норм римского частного права именуется рецепцией, да, ну и большинство исследователей считают, что римское частное право, оно именно таким путем в современное правопорядки и попало, да, когда вот у нас было такое общее увлечение античностью, античной культурой, античной историей. Есть позиция Владимира Алексеевича Томсинова. Владимир Алексеевич Томсинов – это профессор кафедры истории государства и права Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, всем известного. И его позиция для Олимпиады, наверное, гораздо больше значит, чем общепринятая позиция, поэтому я тоже про нее парочку слов, наверное, скажу. Когда мы говорим про позицию Владимира Алексеевича Томсинова, мы должны с вами знать, что он считает, что никакой рецепции римского частного права никогда в жизни не было, а оно, собственно говоря, со времен его принятия никогда и не прекращало свое действие. Его никто не отменял, просто оно как-то видоизменялось со временем, может быть, оно переходило из одного источника в другой, но, тем не менее, никогда не прекращало свое действие. Владимир Алексеевич ссылается на то, что после крушения Римской империи то право, которое на ее территории существовало, оно никуда не делось. Были так называемые варварские кодификации. Это не мое какое-то такое обозначение, да, это в литературе так это все именуется. И те короли, которые пришли на земли Римской империи, они все равно как-то применяли римское частное право, понимая то, что как-то отношения регулировать нужно, что нужно как-то выстраивать какой-то хозяйственный оборот. В Древнем Риме была торговля в тех варварских республиках, которые на его, ну, королевствах, как точнее, конечно, на его территории создавались, торговля тоже никуда не девалась, ее надо было как-то регулировать, да и население Древнего Рима, собственно говоря, тоже никуда не делось, оно потихонечку как-то ассимилировалось, исходя из великого переселения народов, которое в то время существовало, но также продолжало использовать те правовые нормы, которые в римском частном праве существовало. Причем у Владимира Алексеевича есть еще довольно такая интересная концепция, которая, не только у него, и много у кого, которая нам говорит о том, что то вот это римское частное право, которое в средние века применялось, оно применялось не напрямую, а оно применялось, исходя из творчества так называемых глоссаторов и постглоссаторов. А давайте-ка мы о них сейчас и поговорим. Настроение у меня хорошее, почему бы о них мне вам и не рассказать. А кто это такие, собственно говоря, глоссаторы и постглоссаторы? Кто такая глосса? Да? Ну, вам, как современным юристам, современным читателям, глосса известна по трудам господин Карапетова, Сарбаша, ну и примкнувшего к ним Бевзенко. А если мы с вами говорим про то вообще, что такое глосса, и помимо комментариев к Гражданскому кодексу, это, конечно, такие комментарии, которые в первых университетах оставлялись к источникам римского частного права, которые, ну, в таких университетах бывали. Как мы с вами знаем, первые университеты, они возникают в Италии, точнее, первый университет возник в Болонье. Ну, Италии тогда еще, конечно, не было, ресорджимента еще не произошло. Но, тем не менее, это самое-самое начало у нас с вами вот уже нового тысячелетия, первые его века. И по дошедшим до университетов каким-то источникам, их преподаватели таких университетов, они к таким источникам римского частного права оставляли комментарии. Причем комментарии они оставляли на полях. Вот знаете, как если мы с вами представим себе какой-то лист бумаги и очертим к нему поля, то на этих полях у нас с вами вот останется какое-то такое белое пространство, на которых они комментарии оставляли. То есть это было не отдельным листом, это были пометочки на полях, вот к источникам римского частного права, которые до них дошли. Вот именно первая какая-то такая стадия анализа римского частного права, это глосса, это первые университет, причем довольно интересный процесс обучения в первых университетах выстраивался, люди просто сидели на площади, профессор читал источник римского частного права, к нему оставлял комментарии, ну и вот так люди в такой камерной теплой обстановке, как мы с вами в Zoom, занимались, разбирали римское частное право. Это первый какой-то анализ, и вот эти люди, которые оставляли первый комментарий к источникам, они именовались глоссаторами. Те, кто оставлял последующие комментарии уже к глоссам, да, то есть комментарии к комментариями, они назывались постглоссаторами, то есть это комментарии на комментарии. Знаете, вот как в ВКонтакте, когда вы пишете комментарии, к нему нажимаете кнопочку «Ответить», там начинается комментарий второго уровня. Вот когда мы с вами говорим про постглоссаторов, это уже ближе к новому времени. Постглоссаторы – это те ребята, которые комментировали уже не сами источники римского частного права, они комментировали глоссы. То есть, если вы к труду Карапетова, Сарбаша и Бевзенко будете составлять еще какие-то дополнительные книги, назовите их постглосса, это будет супер элегантно, я думаю, авторам этой серии это очень понравилось бы. И когда мы с вами говорим про постглоссаторов, это те люди, которые уже оставляли комментарии не к самим источникам римского частного права, а к тем глоссам, к которым, собственно говоря, которые были комментариями, в свою очередь, когда-то еще во времена зарождения первых университетов. И если мы с вами поговорим про прямое действие, так сказать, римского частного права на территории Европы, на территории Священной Римской империи, наверняка вы ее проходили в курсе зарубежной истории, то на этой территории римское частное право применялось как раз исходя из трудов постглоссаторов. То есть напрямую это право не применялось, то есть напрямую, что там было написано в дигестах, оно применению не подлежало, а применялись именно вот эти постглоссы, да, вот эти комментарии на комментарии, то есть в том понимании, в котором это римское частное право, оно ну, происходило в труде постглоссаторов. И исходя из труда вот этих постглоссаторов, у нас даже возникла такая наука, как пандектистика, но про пандекты и дигесты мы с вами поговорим, ну, прямо в течение ближайших нескольких минут и еще с вами разберем, откуда, собственно говоря, пошли эти слова и почему все материалы в команде города Москвы называются дайджестами, а не называются как-то иначе. Впрочем, обо всем по порядку. Ну что ж, про смысл назначения и того, как римское частное право дошло до нас, мы с вами поговорили, позиции эти обсудили. Давайте с вами вообще поговорим о том, что из себя представляло римское частное право и какой конкретный аспект этого права для нас будет интересным, а какой не очень. Друзья, римское частное право, оно делилось на две крупных отрасли, на право частное и на право публичное, как мы и привыкли с вами право делить и на сегодняшний момент. Римское публичное право для нас абсолютно безинтересно, несмотря на то, что в Риме были довольно прогрессивные институты частного права, публичное право Древнего Рима ничего интересного из себя не представляло. Было очень много сакральных каких-то моментов, было очень много жестоких наказаний, было очень мало каких-то гарантий уголовного судопроизводства, если об нем вообще можно было хоть что-то сказать. И вообще вот эти процессы осуществления кары со стороны государства в отношении личности, они слабо отвечают тем стандартам, которым мы сейчас с вами привыкли. Поэтому римское публичное право на то, что мы имеем с вами сейчас, в плане публичного права на презумпцию невиновности, на состязательность сторон, на какие-то гарантии права на защиту, ничего дельного и путного нам оно не принесло. Мы с вами сегодня будем обсуждать только римское частное право, римского публичного права мы касаться не будем, оно имеет интерес только для историков, но уж никак не для современных юристов. Когда мы говорим про римское частное право, мы должны с вами правильно перевести слово «частное право» на латынь. Друзья, частное право по латыни – это «jus publicum». И публичное право, извините, частное право – это «jus privatum», публичное право – это «jus publicum». Нельзя частное право переводить на латынь как «jus privatum». Цивили, потому что jus civili переводится с латыни как цивильное право. Мы с вами привыкли на английский язык переводить civil law как гражданское право. Le droit civil мы привыкли на французский, на русский язык с французского переводить как частное право, но jus civile с латинского языка у нас никогда не следует переводить как право частное, следует переводить как право цивильное. Почему? Вообще, когда мы с вами говорим про цивильное право или про jus civile, мы должны понимать, что у этого термина было два значения, и оно противопоставлялось двум другим терминам и понималось, ну, в двух смыслах. Да? Начнем с первого смысла jus civile. Почему его следует переводить именно как цивильное право, а не как право частное? Первое противопоставление jus civile – это противопоставление jus civile и jus gentium. То есть, противопоставление цивильного права и права народов. Друзья, римское Рим, Древний Рим, он прошел несколько этапов в своем развитии. Был период республики, был период принципата, был период империи. И в самом конечном каком-то виде римское право для нас дошло, ну и Рим вообще стал известен для нас именно как Римская империя. Вы уже проходили какие-то формы правления и говорили, наверное, про исторические формы, говорили про империи. И я думаю, вы помните, что империи, они характеризуются тем, что для метрополии, то есть для центра этого империи и для провинции, которая в такие империи входит, регулирование очень сильно отличается, что, например, можно было увидеть по регулированию правовому в Российской империи, когда для Хивы и Бухары было абсолютно одно регулирование, для Москвы и Санкт-Петербурга регулирование было абсолютно другим. Так и в Древнем Риме. На территории самого Рима имеется в виду не город, да, имеется в виду вот уже какая-то метрополия такая довольно крупная, которая была чуть ли не на всем Апеннинском полуострове, применялось jus civile, то есть цивильное право, которое распространялось на граждан этой империи. Jus gentium применялось в провинциях Древнего Рима, ну или в провинциях Римской империи. То есть, если вы проживали в римской провинции, например, в Иудее, цивильное право к вам не применялось. То есть, несмотря на то, что вы были жителем Римской империи, вы должны были пользоваться jus gentium, специальной правовой системой, разработанной для, для жителей римских провинций. То есть, это первое противопоставление jus civile и jus gentium. Jus civile применяется, ну, civile как гражданин, да, как, я не знаю, citizenship, да, вот какой-то Иногда это как гражданство переводят, но пускай. И здесь мы должны это с вами понимать. То есть, на территории провинции принималась отдельная правовая система jus gentium, на территории метрополии применялась отдельная система jus civile. Потом их объединили под конец Римской империи. Но кого это интересует? Нам с вами нужно лулы, кеки, чебуреки разобрать, какие были в свое время, правда? А не какие-то там уже последующие штуки, которые мало кому интересны. Ну, Владимиру Алексеевичу и мне, может быть, они интересны, да, ну, не знаю, думаю, для нас пока это не будет принципиально, если мы это очень сильно подробно разбирать не будем. Второе разграничение jus civile проходило с jus praetorium, либо с jus honorarium. Это, собственно говоря, следующая такая ипостась jus civile, отличие цивильного права от преторского права. А что такое преторское право и почему оно представлялось цивильным, друзья? Не стоит забывать, что Древний Рим был давно. Не было тогда мессенджеров, не было тогда интернета, не было тогда какого-то движения агностиков, там, я не знаю, еще чего-нибудь подобного. Все-таки стоит понимать, что это происходило огромное количество веков назад, население было таким, каким оно было. И, скажем так, уровень развития, уровень грамотности, может быть, даже уровень цивилизованности каких-то отдельных людей, он вызывал некоторое сомнение. И давайте вот мы с вами посидим, пофантазируем. Вот я сейчас скажу, что вам всем необходимо, если у вас есть зеленые шторы, их сорвать и куда-нибудь выбросить, и о них забыть, и никогда себе не вешать. Вы скажете: Константин, а не заняться ли вам какой-то другой деятельностью, мы этим заниматься не будем, и почему вообще вы нас заставляете, вообще что вы мне сделаете, я в другом городе? За агрессивный ответ извините. Но понятное дело, что заставить человека исполнять какое-то правило, какое ему не нравится, можно разными способами. Да? Можно взять в руки автомат, ну, в Древнем Риме автоматов, наверное, не было, взять какую-то дубину и человеку этой дубиной по голове настучать. Но каждому уж по голове не настучишь, правда, это не очень эффективно. То есть, у нас здесь, как в песне гражданской обороны, тогда получится, что моя милиция меня бережет, сначала сажает, потом стережет. Да? То есть, у нас получается, что надо бы половину населения сделать людьми с дубинками, а вторую половину этими дубинками по голове бить. Ну, не очень, да, то есть, сами понимаете, это не очень эффективно. И для того, чтобы этим не заниматься, первые законы, которые принимались в Риме, они освещались. Ну как, не то, что там подсветочка какая-то была, они носили сакральный характер, то есть, они прям вот реально принимались как какой-то священный текст. То есть, если вы нарушаете закон, то вы гневаете богов, да, а тот, кто разгневает богов, не видать ему ничего хорошего и всему его потомству, ну и все такое прочее. То есть, вот эти первые законы, например, закон о 12 таблиц, который децимвира, конечно, принимаете, ну ладно, на это, я думаю, вы в теме, они все освещались, да, и нарушить какой-то закон в Древнем Риме, ну, было равносильно тому, что вы ниспослали на себя и на все свое потомство кару Божью. Ну, давайте подумаем дальше. Вот приняли какой-то закон, закон 12 таблиц, о том, что нельзя воровать жен. Да? В Древнем Риме жены часто в состав имущества входили. Я такую позицию абсолютно не разделяю. Это абсолютнейшая дикость, что наше современное какое-то общество, оно и отличает от того общества традиционного. Предположим, вот было в законе 12 таблиц, ничего там, кстати, не было про воровство жены, там было про воровство бревна, да, вот, то есть, украли бревно, и за украденное бревно надо возвратить два бревна, да, жен еще тогда не воровали. После этого начали воровать жен, и на жен начали распространять, ну, такое же почти регулирование, как на имущество. Хорошо, украли у вас жену. Вам вместо нее нужно что, двух просто женщин каких-то вернуть? То есть, жена, да, вот эта женщина. То есть, берем закон 12 таблиц, украли у вас одно, ну, вот, полено, нужно вместо одного полена два полена. То есть, украли жену, вместо этой жены можно представить двух любых женщин, что ли? То есть, вот как с этим быть, да? То есть, мы как современные с вами какие-то ребята, которые вот привыкли к современной юридической технике, наверное, бы приняли какую-нибудь поправку к этому закону. Что-то слово поправка, наверное, ни к чему здесь, ну ладно. То есть и приняли бы закон, федеральный закон о внесении изменений вот, в закон 12 таблиц, да, о том, что вот дополнить статью о том, что если воруют не бревно, а если воруют жену, то нужно вернуть ту же самую жену и в количестве одной штуки, вторую не нужно никакую там на улице ловить и вам приводить. То есть ту, какую украли, ту и возвращайте. А, это неплохо все. Но закон-то мы осветили. Как мы внесем поправку в освященный текст? Ну, представьте, вот мы сейчас с вами собрались и внесли поправку в Библию. Или мы с вами собрались и внесли поправку в Коран. Или мы с вами собрались и внесли поправку в Талмуд. Мы с вами собрались, внесли поправку в Сунну. Мы с вами собрались, внесли поправку в Тору. Как вы себе это представляете? То есть, вообще, можно ли это сделать или нельзя? Это священный текст. То есть, вы, я думаю, на аналоге с основными какими-то священными текстами сегодняшнего дня можете это понять. Ну, ладно. То есть, с одной стороны, есть священные тексты. Поправки в них вносить нельзя, потому что как это мы прогневаем богов, и все очень плохо. С другой стороны, жизнь не стоит на месте, и надо как-то регулировать отношения новые, которые появляются. Исходя из этого, появилось так называемое «jus praetorium», либо «jus honorarium», то есть «преторское право». Что это такое? Кто такие преторы? Друзья, преторы – это наместники императора на местах. Ну, по сути, для нас это такой губернатор, которого он пришлет там, в какую-то определенную провинцию, или он пришлет в какую-то отдаленную местность, и в которой он у нас с вами будет заниматься каким-то вещами. Преторы были разные, были просто преторы, были курульные идилы, которые ездили в провинции. Ну, я думаю, не так нам сильно это все интересно. И они, в общем, там какую-то определенную власть имели. Соответственно, к этим преподам, господи, к этим преторам приходили люди, которых что-то не устраивало, которые не хотели по понятиям решать какую-то возникшую проблему, а все-таки решили обращаться к действующей власти, чтобы разрешили какой-то определенный спор. Претор смотрел в закон 12 таблиц, видит, что за одно бревно надо два вернуть, а ему тут как бы ну, не подходит к этой ситуации, надо с этим что-то делать. И исходя из того, что претор не мог никак нарушить цивильное право, потому что оно было священным, оно должен был разрешить по закону какую-то ситуацию, он издавал собственные эдикты. И вот эти, в этих эдиктах у нас с вами претор прописывал то, как надо разрешить эту ситуацию, с которой мы приходили, да, то есть он как бы какое-то такое расширенное толкование давал, что ли, вот этому цивильному праву. Причем довольно такая была интересная конструкция, что претор, он, эти его эдикты, они действовали только во время правления претора, и они, по идее, заканчивались с тем, как этот претор свое правление прекращал. Но в силу того, что следующий претор понимал, что стабильность хозяйственного оборота, она имеет довольно важное значение, и что не нужно каждый раз принимать новое правило поведения по одному и тому же вопросу, по которому уже какое-то решение ситуации было найдено, каждый последующий претор подтверждал все эдикты всех тех преторов, которые были до него, и говорил о том, что все те эдикты, которые до меня были приняты, я их тоже, как представитель власти императора на месте, подтверждаю их обязательность и для себя, и для всего того населения, которое волею судьбы и волею императора было мне вверено. И вся вот эта система эдиктов магистратов, курульных эдилов, но которых можно под одним словом претора объединить, она получила название «jus praetorium» либо «jus honorarium». И, соответственно, «jus civile» и «jus honorarium» здесь представлялись таким образом, что «jus civile» – это вот такое старинное, кверитское, освященное право, которое ни поменять, ни отменить нельзя, а вот «jus praetorium» и «jus honorarium» – это вот такие, знаете, подкруточки, вот такие вот поднастроечки, когда мы «jus civile» пытались как-то приспособить под актуальные нам реалии. Это у нас с вами «jus praetorium» либо «jus honorarium». И оформлялись у нас такие источники права эдиктами. Да? Вот 10-й термин здесь у вас на экране, вы можете увидеть. Это «edictum praetorium». Это эдикт магистрата, которым вот такое положение вещей оно оформлялось. На удивление, да, в Англии римское частное право туда по большей части проникло уже там ближе к веку 15, 16, 17, но тем не менее, как мы с вами видим, эдикт магистрата и в дальнейшем это наше подозрение, оно подтвердится еще больше, будет очень похоже на судебный прецедент. Мы об этом поговорим с вами чуть позже, когда будем говорить про виды процессов, которые существовали в Древнем Риме. Хорошо, ну поговорим про другие какие-то источники римского частного права. Поговорили про эдикты магистратов, да, то есть вот такое какое-то существование, вот такой какой-то конгломерат актов, которые издавали представители губернатора на местах. Были ли помимо эдиктов магистратов какие-то и другие источники права в Древнем Риме? Ну, конечно, были. Самый один из таких характерных источников римского частного права, это, конечно же, закон, ну, или лекс, да, дура лекс, эд лекс, это вы все знаете. Но, друзья, когда мы с вами говорим про закон или про лекс, мы должны понимать, что у закона были какие-то некоторые свои разновидности. Были, собственно, законы или легес, это те законы, которые принимал римский сенат в то еще время, когда он был независимый в период республики. У нас было три самых крупных периода в истории Древнего Рима, это период республики, период принципата, период империи, иногда еще период домината выделять. Ну ладно, давайте мы сосредоточимся на республике, принципате и на периоде империи. Друзья, ну когда-то римский сенат действительно состоял из сенаторов, которые представляли тогдашнюю какую-то местную знать и которые сами принимали какое-то определенное решение. Как вы помните, в Древнем Риме еще были консулы. Изначально они были временные, выборные. Консулов было два для того, чтобы из них никто не мог на себя перетянуть одеяло и стать каким-нибудь диктатором. Ну, как вы помните, у нас с вами стремительно развивались отношения в Римской империи, и был такой переходный период, период принципата от республики к империи, когда формально сохранялся сенат, когда формально сохранялся консул, но консул уже был пожизненным, да, то есть он как бы типа избирался и типа... скажем так, представлял себя никого иного, как первого среди равных среди сенаторов, но на самом деле он представлял себя уже такого диктатора, который все определял и для которого сенат был ничем иным, как такой какой-то ширмой, которой он прикрывался. Если вам это что-то напоминает, ставьте классы, подписывайтесь на канал. Но в тот период принципата, когда у нас уже появился пожизненный консул, у нас стали издаваться такие разновидности законов, как Senatus Consultum. На русский язык Senatus Consultum, как вы видите, переводится как Senatus Consult. Да, очень просто. Замечательный перевод. Что это такое? Senatus Consult – это тоже закон, который формально принимался сенатом, но который на самом деле просто отражал волю пожизненного консула. Да? То есть, консул уже фактически был диктатором, но он еще формально через сенат прогонял какие-то законы и, дескать, получал какое-то его одобрение. И это называется у нас с вами Senatus Consultum. Потом уже наступила империя. Да, от сената в том виде, в котором он был во времена республики и принципата, уже все отказались, и у нас император стал непосредственно издавать законы. Те законы, которые император издавал самостоятельно, они назывались Конституцио. Да, вот какие аллюзии, какие параллели. Господи, встретиться бы с вами в следующий раз. А то я сейчас заговорюсь, и мы в следующий раз не увидимся. У вас будет какой-то другой преподаватель вести. Ну ладно. То есть, это какой-то третий вид такой законов, который тогда существовал. А помимо этого, у нас источником права еще были обычаи, да, вот они здесь у нас с вами указаны, это узус. Обычаи были в виде узуса и в виде морос майорум. Чем узус от морос майорум отличается? Знаете, когда я лекции по римскому частному праву прохожу, и у меня половина лекции проходит на латыни, у меня всегда такое ощущение, что я там наколдую чего-нибудь, и у меня здесь рядом со мной появится какая-нибудь чашечка замечательного мятного рафа, который бы я сейчас с удовольствием выпил. Но что-то ни разу она так и не появилась. Вот досада. Ну ладно. Узус и Морос Майорум. Чем они отличаются? Морос Майорум – это обычаи предков, то есть такие обычаи, которые существовали там еще в такие преснопамятные времена, в которые очень страшно даже было бы и подумать. И которые существовали еще до принятия там каких-нибудь законов и всего такого прочего. То есть, как вы понимаете, эпоха все-таки традиционная, такая довольно патриархальная. И вот эти обычаи предков очень сильно уважались и применялись. А помимо Морос Майорум, то есть каких-то сакральных таких обычаев, да, которые применялись просто потому, что они были, существовали еще и узусы или обычная практика, но это прям вот аналог нашего обычая или обычая делового оборота, который у нас в 5-й статье Гражданского кодекса закреплен. То есть, покуда это широко распространено, покуда это применяется как правило поведения, это источник права. Как только широкое распространение этого заканчивается, как только это, скажем так, не воспринимается людьми как какое-то обязательное правило поведения, значит и узус прекратился. Да? То есть, Морос Майорум была такая же история, как и с Юс Цивили, отменить его или изменить было абсолютно невозможно. С узусом была такая же история, как и в 5-й статье нынешнего Гражданского кодекса. Помимо этих источников права, у нас была еще замечательный такой источник права, как дигесторум и пандектарум. Что это такое вообще? Что такое дигесты, что такое пандекты? Чем слово пандекты отличается от слова дигесты? Да ничем оно не отличается, это абсолютнейшие синонимы. Дигесты и пандекты – это труды наиболее значимых ученых-юристов, которые применялись как источники права. То есть, их труды были до того уважаемы, что они применялись наравне со всеми другими источниками. Вообще, друзья, у нас с вами наиболее значимых юристов было не так много. У нас был закон о цитировании. В труды наиболее значимых юристов у нас входили Гай, Павел, Папиниан, Ульпиан и Модестин. У нас всего 5 было наиболее значимых юристов. Гай, Павел, Папиниан, Ульпиан и Модестин. Да? Это 5 юристов, которые были включены в закон о цитировании, труды которых являлись источниками права. Среди них нередко бывало такое, что позиции были разные, и надо было как-то определить, чью же позицию все-таки применять, если каждый из этих юристов высказался по-разному. Ну, понятное дело, что на решение вопроса о том, что вам больше нравится, помидоры или огурцы, очень сложно ответить тыква или яблоко. Да? То есть, бывало такое, что позиции на один и тот же вопрос были разные у этих 5 юристов, но у кого-то этих позиций всего в целом было, например, 2. И какое было правило? Правило было такое, что применяется та позиция, за которую высказалось большинство из этих 5 юристов. То есть, если, например, 3 считали, что залог – это вечное право, а 2 считали, что залог – это обязательственное право, то надо было считать, что залог – это вечное право, потому что 3 побеждали 2. Ежели позиции были у всех 5 разные, то принималась позиция Папиниана. Папинян был самым уважаемым римским юристом, потому что Папинян погиб за право. Был римский император Каракула, он пришел к власти незаконным путем, он убил своего брата, попросил Папиниана как-то юридически оправдать это убийство. Папинян сказал, что он этого делать не будет. Право имеет священный характер. Я злоупотреблять правом не буду. Делай со мной что хочешь. Я юридически оправдывать убийство твоего брата не стану. Каракула ему приказал совершить Роскомнадзор. В то время, я думаю, вы знаете, был такой вид смертной казни. Чем Папинян указание Каракула исполнил. И исходя из того, что Папинян для себя решил, что право для него дороже, чем его своя собственная жизнь, и его позиция среди всех остальных юристов в этом законе о цитировании, она была самой весомой, но опять же только в тех случаях, когда у всех 5 юристов были разные позиции. Да? То есть, общее правило все-таки, что мы большинством голосов решаем, да, этих юристов. Специальное правило, когда уже вот все 5 позиций были разные. Кстати, очень интересное юридическое образование в В Древнем Риме выглядело, университетов, конечно, никаких не было. Я думаю, вы знаете, у нас в Конституции право на образование на производстве закреплено. Да? То, что вы на предприятии можете получить в том числе и высшее образование. Сейчас это кажется довольно странным. Но в Древнем Риме так юридическое образование и получали. То есть, здесь вы приходили на какую-то практику к известному юристу, ну и дальше получали какое-то юридическое образование. Ладно, это не так интересно, давайте дальше с вами поговорим. Ну, хорошо. Столько источников. Ну, давайте представим. Древний Рим. Консультанта плюс и гаранта, конечно, нет. Ну, потому что компьютеры еще не изобрели. Да? Там по РЕН-ТВ, конечно, показывают какие-то такие штуки, что там были микропроцессоры или еще что-то. Ну, не знаю. Там на РЕН-ТВ, наверное, видней. Но, тем не менее. Будем руководствоваться более такими какими-то общепризнанными позициями и считать, что все-таки микропроцессоров в Древнем Риме не было. Представьте, сколько законов было издано, сенатус консультов, сколько было издано конституций, сколько было издано каких-то там трудов у Ульпиана, у Модестина, у Павла, у Гая, у Папиньяна. Где это вообще все почитать? То есть, как бы, куда пойти-то? Законы были разрознены. Понятное дело, что там где-то пойти их поискать было довольно тяжело. Поэтому в Древнем Риме неоднократно предпринимались попытки какой-то кодификации, консолидации, вообще вот этого всего объема законодательства, которое было. Ну, с чего стоит начать? Друзья, во-первых, вся кодификация, которая была в Древнем Риме, она вся была уже после раздела Римской империи на Западную и Восточную. И вся кодификация была только в Восточной Римской империи. На территории Единой Римской империи в том виде, в котором она существовала до раскола, никакой кодификации никогда не было. Первая кодификация – это у нас с вами кодификация Феодосия. Это 4 век, какой 4-й, 5 век нашей эры, то есть спустя, по-моему, 13 лет после раздела Римской империи. Римская империя пала, если мне память не изменяет, в 410 году. Кодификация Феодосии – это, по-моему, 423 год, но неважно, это точно 5 век. Это была самая-самая первая кодификация римского частного права, но кодифицировали только императорские конституции. То есть, кроме этого ничего не кодифицировали, но тем не менее. То есть, это уже было круто. Собрали воедино хотя бы те акты, которые издавал император. Да, это был император Феодосий в Восточной Римской империи или Византии, как хотите. Вторая кодификация, которая была, ну, из официальных и самая известная, это кодификация императора Юстиниана. Юстиниан вообще самый такой известный, наверное, император Восточной Римской империи. Он последний, кто объединил Римскую империю при его власти. Он освободительный поход сделал на территорию Западной Римской империи, освободил ее из-под владычества тех племен, которые туда переселились. Но недолго это продержалось, и в дальнейшем, опять же, успех Юстиниана не был закреплен. Но, тем не менее, нам Юстиниан известен как автор кодификации. Это 6 век нашей эры, точнее, его вторая половина. И когда мы с вами говорим про кодификацию Юстиниана, здесь уже кодификация была более такая, что ли, ну, тщательная, да, если мы так можем сказать. Кодификация Юстиниана, она уже состояла из 4 частей. В кодификации Юстиниана была часть кодекс, ну, собственно говоря, в которой были также кодифицированы императорские конституции. Была часть дигесты, и вот дигесты Юстиниана как раз они и анализировались в Болонском университете, и к дигестам Юстиниана как раз составлялись глоссы, к глоссам, к дигестам Юстиниана составлялись глосс и так далее, и так далее. Ну, как вы уже понимаете, дигесты – это труды наиболее значимых ученых, это все та же самая ту пятерку, которую мы с вами уже обсудили. Помимо кодексов, в которые включались императорские конституции, помимо дигест, ну или пандект, в которые включались труды наиболее значимых юристов, была еще часть институций, это был прям самый настоящий учебник по праву. То есть, ну, представьте, вот сейчас мы сделали какую-нибудь реформу Гражданского кодекса, и Государственная Дума приняла учебник по праву, например, господина Суханова в качестве вот такого обязательного учебника, который включен в кодификацию. Почему бы и нет? Собственно говоря, было бы довольно интересно. Отпишитесь в комментариях, чей бы учебник вы бы хотели сделать таким же, как институции Юстиниана, учебник Гангала, учебник Суханова или, может быть, учебник Папандополу. Ну, пишите в комментариях, будет интересно послушать ваше мнение. Хорошо. Последней частью кодификации Юстиниана были новеллы, потому что у нас кодификация, друзья, Юстиниана продолжалась целых 23 года, то есть, ну, понятно, собрать это все было довольно тяжеловатенько. И за эти 23 года были приняты новые конституции императором, ну и вот они в отдельном сборничке таком вышли, который именовался новеллы, и это вот последняя была часть кодификации Юстиниана, которая у нас тогда существовала. Ну, оки, оки-доки. Дальше давайте с вами продолжим. Я уже немножечко сделал вам такую затравочку по поводу того, как судились в Древнем Риме, и почему эдикты магистратов, они очень похожи на, собственно говоря, какое-то такое право прецедентное. Давайте-ка мы об этом с вами и поговорим. Друзья, когда мы с вами говорим про вообще какой-то процесс в Древнем Риме, мы должны понимать, что Древний Рим развивался, да, он на месте, конечно, не стоял, и разные проходил этапы своего развития. И когда мы говорим про виды процессов в Древнем Риме, принято выделять три вида таких процессов, которые сменяли друг друга, но как сменяли? Появлялись новые процессы, причем мы с вами должны понимать, что вновь появившиеся процессы, они не отменяли предыдущие процессы. Если вы уже про английское частное право говорили в курсе истории государства и права зарубежных стран, то вы, наверное, говорили о том, что английское частное право до сих пор существует два способа защиты: по law of equity и по common law, да, то есть по общему праву и по праву справедливости. Разные иски подаются, разные судебные системы, ну и так далее. В Древнем Риме была точно такая же петрушка, то есть существовали в разные эпохи разные процессы, но нельзя сказать, что при появлении нового процесса предыдущий уходил. Нет, предыдущий оставался, но для тех категорий дел, которые по такому процессу рассматриваются. Но, впрочем, обо всем по порядку. Самым древним видом процессов был легисакционный процесс или процесс per legis actionis. Замечательный перевод. Легисакционный процесс, друзья, обратите внимание, это не легисанкционный процесс. Да, это не процесс, потому что вы попали в американский перечень санкций СДН, и вы из него хотите выбраться, как в свое время удалось это сделать господину Дерипаски. Вот, это не про санкции, это про юридические действия. Да? Легисакционис, юридические действия. Чего это такое? Что это за легисакционный процесс? Друзья, Древний Рим – это очень давно. Юс цивили, как мы уже с вами говорили, это право сакральное, оно освящено, носит священный характер. Что такое легисакционный процесс? Это самая древняя архаичная форма процесса, которая как раз и применялась для тех случаев, когда необходимо было посудиться именно по юс цивили, да, когда у вас прям вот бревно украли, и вам нужно было истребовать прям вот два бревна, да, вот прям вот не камень там какой-то у вас украли, из которого вы дом хотели построить, ни повозку, ни раба, а именно бревно, супер, надо судиться по юс цивили. По юс цивили можно было судиться только по легисакционному процессу. Как он выглядел вообще? Кто вас судил? Ну, на чем судьи? Судил вас чаще всего жрец. Да, вот именно такой человек, представитель культа тех божеств, которые в то время существовали. Решения такого суда, они были окончательными, обжалованию нигде они не подлежали, потому что этого жреца вы определяли себе самостоятельно. По сути, это было очень похоже на арбитраж, вот на третейский суд, который вы наверняка уже Сергеем Валерьевичем успели по курсу гражданского процесса разобрать. То есть, судил вас жрец, вы его выбирали сами. Ну, коли уж вас судит жрец, каким образом этот процесс происходил? Почему он назывался, собственно говоря, легисакционным? Он таким образом назывался, потому что вы должны были во время этого процесса читать специальные юридические формулы и осуществлять специальные юридические действия. Но это не те юридические действия, которые мы с вами разбирали, когда говорили об отношениях представительства, да, о договоре поручения. Это совсем другое. Это сакральные формулы и сакральные действия. Предположим, тот же самый виндикационный иск, который вы наверняка с Вячеславом Бекшаевым уже разобрали вдоль и поперек, который у нас сейчас называется иск об истребовании вещи из чужого незаконного владения. В Древнем Риме он назывался виндикационным иском или ius vindicatio. Вон он у нас с вами в качестве 18-й приписочки такой вот сверху в втором ряду. Вы как это записывалось на латыни, можете увидеть. Почему так назывался виндикационный иск? Да потому что надо было по легисакционному процессу для того, чтобы потребовать истребования своей вещи у другого человека, которому не подлежалось, взять специальную палочку, которая называлась виндикта, эту палочку наложить на ту вещь, которую вы оспаривали, да, вот так вот, предположим, я наложу этот телефон вот на компьютерную мышку, вот так вот, предположим, да, то есть, накладывали вы эту палочку на ту вещь, которую вы истребовали, да, представляете, в Древнем Риме вы бы в качестве виндикта использовали телефон, а в качестве истребуемой вещи компьютерную мышь. Мне кажется, вас бы там же этот жрец, к которому вы обратились, сжёг бы как какого-то агента темных сил. Ну да ладно, пофантазируем. И виндикта налагалась на вещь при вот этом жреце, вы читали специальную формулу, это и было вчинением иска. Во время процесса и истец, и ответчик точно так же должны были читать специально заранее заготовленные формулы. И если кто-то из них сбивался во время чтения специально заготовленной формулы, считалось, что его проучили боги, что он врет, что Бог наслал на него кару, и поэтому ему автоматически отказывало в защите права, либо он автоматически проигрывал иск. Как вы видите, очень такой процесс, скажем так, доисторический, архаический, но исходя из того, что все-таки это было право такое, ius civile, такое архаичное, да, он более-менее как-то вот в этой канве еще прилично смотрелся. Следующим по эпохе каким-то процессом, который возникает, это процесс формулярный, ну или на латыни per formulas. Что это за процесс за такой и как он у нас с вами выглядел? Формулярный процесс, друзья, это воплощение власти магистратов. Когда мы говорим с вами про формулярный процесс, мы говорим о том, что именно путем формулярного процесса эдикты магистратов и вступали в силу. Ну, давайте обо всем поподробнее. Как мы уже говорили, эдикты магистратов возникли из того, что ius civile было несовершенным. По ius civile нельзя было решить многое количество общественных отношений, которые потом появлялись. И к магистратам люди приходили за разрешением своих споров. Но магистрат-то это, собственно говоря, представитель исполнительной власти. Какое дело у магистрата? Налоги собрать, ополчение какое-то собрать, римские легионы на время войны, триумф какой-нибудь устроить, когда в этой войне выиграли, поменять головы на статуях, когда одни правители поменялись другими, да, и такое было в Римской империи. Ну и чтобы статую не сносить, знаете, у нас сейчас там часто статуи сносят, да, там более практично к этому делу подходили, у них статуи были с откручивающимися головами, если какой-то политик становился немил, ту голову откручивали, прикручивали новую, ну, и экономили, короче, да, ну, круто, я бы вот то же самое предложил, жалко статую Владимира Ильича Ленина у нас все без откручивающихся голов, да, вот и где-то там сносят на постсоветском пространстве, можно было бы там кого-нибудь еще лепить, потом еще кого-то, ну, удобно и хорошо. Ну ладно. Приходили к этому магистрату люди со своими проблемами. И магистрат, как бы, он представитель исполнительной власти. Он в разрешение споров лезть не хотел. Почему процесс назывался формулярным? Потому что магистр, хотел сказать, магистрат, претор, курульный эдил, он выписывал так называемую формулу. И формула, она предписывалась судье. Судьей по этому процессу оставался все тот же самый жрец. То есть, то лицо, которое избирали стороны для того, чтобы оно их рассудило. Но в этой формуле в этой формуле. Фактически обстоятельства дела магистрат не описывал. Магистрат в формуле писал только правила поведения. То есть, что он там писал? Он писал, что если Тиций докажет, что Луций украл у него жену, то Луцию, то Луций Тицию обязан эту жену возвратить. И ставил точку. То есть, он формулировал правила поведения о том, что если жену украли, ее надо вернуть. Фактически обстоятельства дела оставались за независимым арбитром. Он сам этот процесс никак в него не вмешивался. Он говорил, ладно, тут один жалуется, что у него жену украли, второй говорит, что он его не крал, я в этом разбираться не буду, но если будет доказано, что жену все-таки украли, ее, пожалуйста, верните. И также выбранный независимый арбитр определял фактические обстоятельства дела, какие-то читать магические формулы, там какие-то специальные заклинания здесь уже абсолютно было ни к чему, но надо было установить фактические обстоятельства дела, и если они были установлены, то действовать в соответствии с формулой, да, вот поэтому этот процесс формулярным у нас с вами назывался. Третий вид процесса, экстраординем или экстраординарный процесс, это уже такой излет Римской империи, ее уже последние какие-то годы ее существования, чем, ну да, в формулярном процессе тоже обжаловать решение было нельзя, потому что вы сами избирали для себя арбитра, который, ну, сами избрали, сами теперь и отвечайте за это решение, обжаловать было решение некуда. Экстраординарный процесс уже, как я сказал, был на излете Римской империи, он отличался от формулярного тем, что здесь и формулу формулировал сам претор, и сам устанавливал фактические обстоятельства дела, и сам по этому делу принимал решение. То есть, когда у нас уже здесь, по сути, исполнительная власть была совмещена с судебной. Это единственный был вид процессов в Древнем Риме, по которому допускалось обжалование. Обжалование допускалось вышестоящему начальству. Вышестоящее начальство по отношению к претору – это самый настоящий император. Да? Ну, такая, конечно, фантастическая какая-то конструкция, что по делу о том, что у вас украли там 10 камней, вам император будет жалобу рассматривать на вынесенную претором в экстраординарном процессе. Но, тем не менее, какая-то гипотетическая возможность этого все-таки существовала. Об этом не стоит забывать. Если мы с вами поговорим вообще про виды исков, которые были в Древнем Риме, они у нас тут немножечко описаны в втором столбце сверху, который вы можете видеть в супер-пупер пособии по римскому частному праву на одном страничке. Ничего такого, собственно говоря, того, что вы не проходили в римском праве, не было. Рейвиндикацию, это виндикационный был иск. Обратите внимание, что иск здесь именуется не акцию. Акцию вообще это иск переводится, да, но по-английски иск это action. Да? Ну, наверняка будете изучать когда-то в своей жизни английский язык и им пользоваться. Поэтому не забывайте, что иск – это action, как и, собственно говоря, например, актерская игра, да, тоже action. Ну, хотя, знаете, между этими двумя явлениями очень много общего, особенно когда в суд придешь. Ну, обо всем по порядку, с этим вы ознакомитесь потом, когда юристами будете работать. Но виндикационный иск, обратите внимание, что это все-таки рей-виндикацию, да, слово рей, увидите, рей – это вещь. Вот, истребование вещи, это не акцию виндикацию, да, это рей-виндикацию, это именно виндикационный иск. Акцию негатория, это негаторный иск, вы наверняка тоже с Вячеславом его уже проходили, это иск об устранении препятствий, не связанных с лишением владения, да, например, у вас напротив входа в ваш дом навалили кучу камней каких-нибудь, вы в дом пройти не можете, то есть, дом у вас никто не отбирал, но этот дом вы пройти не можете. Или вокруг вашего дома откопали какой-нибудь канал, запустили туда злых-злых аллигаторов, и вы через этот канал к себе к дому пробраться не можете. То есть, негаторный иск – это когда вы требуете устранить препятствия к владению, но когда это не связано с лишением такого владения, то есть, у вас вещь не отобрали, да, если бы у вас вещь отобрали, вы бы виндикационный иск подавали, чтобы вам вещь вернули, а с негаторным иском это иск об устранении препятствий к владению. Наверняка с Вячеславом вы его уже разбирали, да, в силу какого-то такого очень скромного количества времени, которое у нас с вами сегодня есть, более подробно, наверное, разобрать их не получится. Ну, я уверен, что с Вячеславом вы негатурные венегационные иски разбирали, поэтому их более подробно разбирать не станем. Были еще у нас с вами вечные и личные иски, акцию НРМ и акцию ин персонам. Чем они друг от друга отличались? Акцию НРМ – это были иски из вечно-правовых отношений. Да? Например, там устранить препятствие к владению или вернуть вещь, которая из вашего владения выбыла. То есть, когда вы защищали свои вечно-правовые права, когда вы требовали там, вещь вам вернуть или устранить препятствие к вещи. Собственно говоря, акцию НРМ их было целых два. Это виндикационные иски негаторные. Тут мимо не промахнетесь. Акцию ин персонам – это личный иск. Но по-простому это иски обязательственно-правовые, когда вы просили от другого человека какое-то действие сделать, ну, в силу того обязательства, которое между вами существовало. Да? Например, он вам не поставил оливкового масла, а вы ему заплатили за это 10 сестерцев. Как бы это очень обидно. И вы, например, требовали от него это оливковое масло вам поставить. Да? То есть, это иски из обязательственных отношений. Акцию ин персонам или личные иски. Акцию НРМ – это иски из вечно-правовых отношений. Их было всего два. Акцию ин персонам, их было огромное множество. Дополнительно как-то на них, наверное, останавливаться я такого какого-то для себя огромного и сакрального смысла, как в юс цивили, наверное, не вижу. Ну, хорошо. Дальше давайте с вами говорить о том, что у нас с вами существует в римском частном праве, какие его отдельные какие-то институты. Следующее, друзья, о чем мы с вами поговорим, пообсудили какие-то виды исков, обсудили вообще какие процессы бывают, начнем с вами говорить про виды лиц, которые у нас существовали в римском частном праве. Но если мы с вами говорим вообще про лица, которые в римском частном праве существовали, то какого-то классического деления на лица физические и юридические, вот непосредственно в римском частном праве, мы его, наверное, не очень сильно-то и увидим, потому что концепция юридических лиц, как мы с вами все помним, первым корпоративным юристом в истории всего человечества был папа римский Иннокентий IV, как вы понимаете, папа римский возник сильно позднее, чем у нас с вами возникло римское частное право. И первым корпоративным юристом был папа римский Иннокентий IV. Он самую первую теорию юридических лиц сформировал, теорию фикции. Применялась она уже к упоминаемым нами сегодня университетам. К папе римскому в свое время пришли просители, спросите его, вот знаете, очень много приезжает людей из иностранных всяких каких-то юрисдикций к нам в Болонию. А почему вообще университеты вот так назывались? Universitas – это община такая, да, как такое какое-то юридическое лицо. В чем была проблема? В средние века, если вы были чужестранцем, и вы приезжали куда-то в другое княжество, в какое-то другое королевство, вы юридической защитой не пользовались. И юридической защитой вы пользовались только через университет, вот через эту общину, да, вот в которой вы приезжали учиться. Да, в ту же самую Болонию с первых лет существования университета съезжались люди поучиться отовсюду. И вот это именно, я думаю, вы в теме, есть болонская система, да, когда 4 года вы учитесь на бакалавриате и 2 года учитесь на магистратуре. Почему она болонская? Потому что это вот как раз в честь Болонского университета и в честь академической активности. Как бы у нас не, скажем так, на высшем уровне не поносили болонскую систему, она действительно дала мощный импульс для того, чтобы у нас была академическая активность, чтобы люди из одного университета могли поехать поучиться в другой университет, в том числе и в другой стране. Как бы там не утверждали, что наши дипломы нигде не котируются, нормально они везде котируются, и отучившись в России на бакалавриате, вы на магистратуру вполне себе можете поехать учиться за рубеж. Это абсолютно нормальная практика. Она, правда, не очень распространена, но все в порядке, люди едут и учатся. О чем это я? Когда мы говорим про вообще теорию юридических лиц, вот я уже говорил, первый корпоративный юрист Иннокентий IV, к нему пришли люди, говорят, отлучи-ка, пожалуйста, университет от церкви, потому что они там позволяют себе какие-то очень такие фривольные высказывания, и их бы надо от церкви отлучить и всячески покарать. И Иннокентий IV, будучи первым корпоративным юристом во всей истории, сказал, я университет от церкви отлучать не буду, потому что у этого общины, у этой университас нет души. А если нет души, то и отлучить от церкви ее нельзя. Видите, какого плохого мнения Иннокентий IV был об университетах. Ну, действительно, души у общины быть не может, потому что душа по мнению вот, католичества, она может быть только у живого именно человека. Да, вот и отказался отлучать общину от церкви, сказав, что община – это всего лишь фикция. И вот самая первая теория юридического лица, теория фикции, это именно Иннокентий IV. Иннокентий IV – это Папа Римский, он позже был Римской империей, поэтому как таковых юридических лиц в Древнем Риме не выделялось. Их начали выделять в Средние века, и выделяли два типа юрлиц. Ну, вот эти пандектисты всякие, там глоссаторы и прочее, они выделяли юридические лица societas и universitas. Universitas – это был такой типа аналог, ну, я не знаю, какого-то акцента, акционерного общества, да, когда вы, ну или просто какого-то такого корпоративного объединения, когда вы объединялись в ту же самую общину, да, как вот университет, либо какие-то паи вносили и там участвовали в какой-то деятельности. Societas – это были договоры простого товарищества, да, то есть такие какие-то договоры о совместной деятельности. Ну, опять же, даже у нас сейчас societas – это не юридическое лицо. Простое товарищество – это просто соглашение о совместной деятельности, о том, что вы вместе будете какую-то деятельность осуществлять. И вот эти societas и universitas, они возникли гораздо позднее, после римского частного права, уже во времена существования вульгарной латыни, варварских кодификаций, то есть каких-то таких собственных сборников законов, которые правители на осколках Римской империи предпринимали. И поэтому говорить о юридических лицах не приходится. Если мы с вами говорим про физические лица, то в Древнем Риме у нас физические лица тоже, как вы понимаете, существовали. Но их регулирование, оно уже действительно было довольно подробным, о чем мне сейчас бы с вами и хотелось поговорить. Если мы с вами вообще говорим про Древний Рим, то в Древнем Риме тоже было так понятие правового статуса, понятие капут. Да, ударение, пожалуйста, ставьте на это слово капут, это немножко не из другого языка, да, и значение у него совсем другое. Капут – это такое правовое состояние, да, вот именно правовой статус личности. Но мы с вами знаем, что сейчас правовой статус личности – это из правоспособности, дееспособности, деликтоспособности. В северной столице там у них еще сделка какая-то, способность. Ну, в общем, там у них своя атмосфера в Петербурге, мы не будем к ним вмешиваться. Если мы с вами говорим про капут в римском частном праве, он не из этих компонентов состоял. Капут в римском частном праве состоял из статус либертатис, статус цивитатис и статус фамилия. И мы с вами разграничение между этими тремя составляющими римского частного права должны знать. Причем, друзья, капут, если мы с вами говорим про капут, он был очень жесткий. Капут был не у всех. Капут был только у свободных людей, его не было абсолютно у рабов, рабы были говорящим орудием труда, у них никакой правоспособности отродясь не было. Кроме того, то есть были люди с капут и были люди без капут. Да? То есть, если вы раб, вы не человек, у вас правоспособности никакой нету, вы вещь, кое-какие были у вас там правомочия, там у раба мог быть пекулий, так называемый, это какое-то имущество, которое вверялось ему во владение. Но не сказать бы, что здесь сильно как-то раб из-за этого переставал быть вещью, конечно, у раба никакой правоспособности не было. Но помимо того, что вы, ну, скажем так, родились уже рабом, либо вас обратили в рабство, еще было понятие capitis diminutio, это утрата правоспособности, когда вас правоспособности лишали, но это бывало за какие-то определенные преступления, которые вы совершали, и у вас могла наступить capitis diminutio, то есть правовой статус у вас мог вообще и не возникнуть никогда, если вы родились рабом, у вас он мог быть, но вас его могли лишить за какие-то определенные прегрешения, которые нам на самом деле в нынешнем курсе, наверное, не столь интересно Хорошо. Если мы с вами говорим про капуты, про составляющие, уже поговорили, их было три, начнем со статус либертатис. Статус либертатис – это состояние свободы. Друзья, вот тут под цифрой 5.0 у вас есть обозначение серви или рабы. Можно ли рабов отнести к тем лицам, которые имели статус либертатис? Конечно, нет, они вообще никакого капута не имели, они здесь просто так для красного словца приведены о том, что когда мы говорим про статус либертатис, мы говорим о том, что он применяется только тем лицам, у которых есть капут. И серви, рабы, здесь нас интересует только исключительно с термином либертины. По-русски либертины или вольноотпущенники, по-латински либертини. Кто такие либертины? Либертины – это бывшие рабы, которых их владелец, рабовладелец решил отпустить. То есть это рабы, отпущенные на волю, ну или вольноотпущенники, как бы мы их хотели с вами назвать. То есть когда мы говорим про статус либертатис, про состояние свободы, бывали люди полностью свободные, да, ну, например, ну просто вы полностью свободный человек, ни от кого не зависимый. И бывали лица с ограниченными свободами, первые из них это либертины. Либертины – это вольноотпущенники. Отпускались они по-разному, где-то посредством манумиссии или манусмиссии, по-разному ее везде называют, это когда раба продавали какому-то божеству, да, вот я думаю, вы слышали такое понятие, как раб божий, да, вот откуда оно, собственно говоря, взялось, это как раз из термина манумиссии или манусмиссии, ну, по-разному их везде именуют, то есть раба продавали какому-то божеству и, дескать, вот уже никакой другой человек им владеть не мог, да, то есть, ну, почему бы и нет, ну, и другие были процедуры по отпусканию раба, в том числе и путем совершения каких-то определенных чтения устных формул, мы о них чуть попозже с вами будем говорить. Когда мы с вами говорим про отпущенного на волю раба или либертина, почему у него статус либертатис был ограниченный? Потому что он сохранял некоторые ограничения по отношению к своему бывшему хозяину, и он именовался патроном. Патрон, у него было два значения у патрона. Патрон – это либо ваш бывший рабовладелец, а вы как либертин к нему относились как к патрону, либо патрон – это лицо, к которому вы прикреплялись, когда приезжали в Римскую империю. Об этом чуть попозже поговорим, про второе значение, прямо буквально в течение ближайших минут. Когда мы говорим про либертина, какие у него были ограничения? Первое ограничение у либертина было таким, что либертин не мог подавать никакие иски против своего патрона. То есть какие-то порочащие иски либертина к патрону не допускались. Дескать, патрон и так ему услужил то, что его отпустил на волю, сделал его свободным человеком. И какие тут вообще о каких исках может иметь дело вообще, может, вообще можем говорить. Если мы говорим про второе ограничение в статусе либертинов, то это то, что либертины были обязаны исполнять бесплатно поручение патрона, то есть какую-то на него мелкие какие-то выполняют безвозмездно в его отношении какие-то задачи. Если мы говорим еще про ограничения, ну, это как бы по большей части было ограничено спустя какое-то время, ну да ладно. Кроме того, следующее ограничение, которое у нас было у патрона, у либертина по отношению к патрону, это то, что когда либертин умирал, наследовали за ним не его дети, а наследовал за ним патрон. А почему? Потому что патрон, по сути, его отец. Знаете, есть там «Звездные войны», «Люк, я твой отец». Вот с патроном он юридический отец вот этого замечательного либертина, потому что до него на свет не появлялся никакой человек с капут, да, то есть это была вещь, и он из вещи сделал человека, поэтому он за ним и наследует. А вот такие ограничения были у Либертина. Еще по статус либертатис выделялись колоны, ну или колонии по латыни. Это такие крепостные крестьяне. А в чем, кто это такие? Это такие бедные, бедные ребята, которые обрабатывали земли, у них своих земель не было. Они приходили к богатым землевладельцам, говорили: землевладелец, дай мне землю пообрабатывать. Он говорит: хорошо. Но я тебе землю дам пообрабатывать под определенными условиями. То есть я ограничу твой статус либертатис. Как он ограничивался? Ну, во-первых, если вы становились колоном, вы уйти с этой земли уже не могли. То есть вы к этой земле прикреплялись и на этой земле оставались. То есть покинуть ее уже было нельзя. Во-вторых, какое было ограничение у колонов в том, что ваши дети, которые у вас родятся, они тоже должны стать колонами. То есть вы обременяете не только себя, но и все свое потомство. Ну и третье было, какое у них ограничение о том, что вы были обязаны отрабатывать барщину и оброк в отношении хозяина этой земли. Барщина – это уплата денежек какой-то за то, что вы пользуетесь землей. Извините, барщина – это исполнение обязанностей, да, то, что вы там обрабатываете не только свой участок, но и участок своего хозяина. Оброк – это вы платите какие-то определенные налоги, да, то есть вот такие ограничения были у нас у колонны, если мы говорим про статус либертатис. А статус цивитатис – это состояние гражданства, то есть то, насколько вы, ну, во-первых, каким правом вы пользуетесь, да, там юс цивили, юс генсуум, во-вторых, вообще пользуетесь ли вы им. Если мы говорим про вообще статус цивитатис, надо от всех ребят со статусом цивитатис отличать хостис, или это, собственно говоря, какие-то чужеземцы, чужестранцы, это те лица, которые ни в Риме не проживали, ни в его колониях. То есть это, например, ребята, которые откуда-нибудь там, я не знаю, из Китая приехали в Рим. У гостис вообще никакого статуса не было. В стародавние времена гостис можно было просто на улице поймать и обратить их в раба, потому что как бы у него нету статус цивитатис вообще никакого. То есть это просто даже не человек никакой. Захватываете его, все, ваш раб, да, все очень просто. Но со временем, конечно, от такой дикости отошли. Но у гостис не особо было много вообще каких-то возможностей для того, чтобы представлять свои определенные интересы на территории Рима. Поэтому гостис для того, чтобы торговать или вообще защищать свои интересы в суде, он также должен был подыскать себе римского гражданина или патрона. Да? Вот вам, пожалуйста, второе значение слова патрон. На одной из всероссийских олимпиад школьников составители знали только это значение, они не знали значение слова, ой, извините, они не знали слово либертин. Они знали только слово «вольноотпущенник» или наоборот, что-то была такая ситуация, конечно, неприятная. Это была одна из олимпиад в Нижнем Новгороде. Ну, ладно, может быть, более подробно когда-то мы ее разберем. Ну, давайте мы все-таки будем знать больше, а не меньше, как иногда у нас на заданиях на Всероссийской Олимпиаде, к сожалению, встречалось. Ну ладно, а патрон, то есть это то лицо, которое представлял гостис уже на более таких поздних этапах развития, когда их уже можно было не ловить на улицах. Ну ладно. Помимо, ну, хостис, он не имеет статуса цивитатис тоже, да, то есть это просто чужак какой-то, и мы его сюда не сильно относим, то есть просто как для сравнения, да, то есть если у вас никакого статуса цивитатис нету, то вас раньше вообще хватали на улице, обращали в рабство, а потом вам разрешали вести дела только через патрон. Те лица, у которых все-таки статус цивитатис был, это были квириты, латины и перегрины. Давайте мы о них с вами поговорим. Самые крутые из них это квириты. Вот они у нас тут так красиво нарисованы, записаны. Кто такие квириты? Квириты – это непосредственно граждане Рима. У них самый клевый был набор прав, они пользовались юс цивили, в общем, хозяева жизни, что уж там. На втором месте в нашем своеобразном рейтинге были латины. Латины тоже не сильно далеко жили от Рима. Они жили на Апеннинском полуострове, вот на этом нашем любимом сапоге, на котором сейчас Италия расположена. Они входили в так называемый Латинский союз. Пользовались они чуть ли не теми же самыми правами, что и квириты. Для того, чтобы стать им квиритом, им просто надо было переехать из Латинского союза в Рим. И все. То есть, как бы, как только он переезжал на жизнь в Рим, он становился квиритом. То есть, супер простая процедура приобретения гражданства. Я даже не знаю вообще, есть ли такая процедура где бы то ни было, но у них была. То есть, это такие граждане Латинского союза. Перегрины, не путайте их с пилигримами, да, постоянно кто-то пишет пилигрим, пилигрим это минеральная вода и протестанты, которые были уже сильно позже, перегрины это жители римских провинций, да, они пользовались, как мы уже с вами говорили, юс Генцу. Статус квиритов, латинов и перегринов, он был объединен под конец Римской империи. Но кого это интересует? Друзья, что мы будем на этой ерунде заморачивать? Мы тут что, на паре по истории государства и права зарубежных стран, что ли? Поэтому нам надо различать, чем они друг от друга отличаются, а не их историческую какую-то штуку прослеживать. Давайте перейдем к следующему статусу. Это, собственно говоря, последний статус. Это статус фамилия. Тут опечаточка, тут статус фаилия. Это фейл статус, какой-то статус вашего фейла. Да, ну это не об этом. Тут там фамилия должно быть. Статус фалилия у некоторых из вас будет 30 января в этом году. Да, давайте пока про статус фамилия поговорим. Это пока для нас более актуально. К фалилии перейдем позже и самостоятельно без меня. Статус фамилия, друзья, это семейное состояние. Причем это не то, что там, знаете, как в ВКонтакте, там семейное положение, да, там все сложно, да, нет. Когда мы говорим про семейное состояние, мы говорим о том, что римская семья, она, конечно же, патриархальная. То есть, это семья, которая включает в себя сразу несколько поколений людей, объединенных какой-то общей властью. Вообще, как образовывалась семья? Какие были виды рамства в Древнем Риме? Ну, родство было агнатское и родство было когнатское. Чем они друг от друга отличались? Когда мы с вами говорим про агнатское родство, это такое родство, которое, собственно говоря, происходит не от того, что вы там родились в одном месте или вы реально там какими-то кровными родственниками являетесь, а исходит из того, что вы подчиняетесь одному домовладыке. То есть, агнаты – это лица, подчиненные одному такому самому главному человеку вот этой большой-большой семье, которая включает в себя несколько поколений людей. Кто это такой, мы о нем прямо сейчас с вами спустя несколько минут поговорим. Когнатское родство – это непосредственно кровное родство. Да, вот кто вы, кому вы являетесь родственником биологически, да, вот не то, что вы подчинены там одному какому-то человеку, а то, что вы биологически приходитесь родственником того или иного лица. Когнатское родство не совсем можно охарактеризовать биологическим родством, потому что это только юридически признанное родство. Вот вы с вами про бастардов говорили в курсе семейного права и говорили о том, что сейчас никаких бастардов нету. То есть, родились вы в законном браке, родились вы вообще вне брака, неважно, у вас точно такие же права будут, как и у тех лиц, которые родились во в браке. Да? То есть, сейчас это слово бастард, оно как-то из лексикона ушло, и незаконно рожденный ребенок, мы такого даже с вами и юридической категории не знаем. А в Древнем Риме когнатами признавались только те кровные родственники, которые все-таки имели на то какое-то законное право. То есть, те же самые бастарды, они когнатами не являлись. Чаще всего когнатское родство отслеживалось по женской линии, но это просто было связано с тем, что не было какой-то программы, я не знаю, с Андреем Малаховым, тест ДНК, да, и по женской линии было проще отследить родство, чем по мужской. Думаю, об этом с вами уже неоднократно говорили, по-всякому эта проблема решалась. Он в советское время вообще был основной факультативный отец, да, исходя из той же самой проблемы. Вот. Здесь тоже когнатское родство больше по матери отслеживали, ну, в силу простоты отслеживания. Ну, и не все являлись все-таки когнатскими родственниками. Ну, ладно, продолжим говорить про агнатов. Да, поговорили, что агнаты – это лица, определенные под одной властью. А, собственно говоря, под чьей властью-то они у нас с вами находились. Вот исходя из этого, исходя из того, что вы подчинены там кому-то, а не подчинены, мы должны с вами понимать, что существовало две категории людей, две категории лиц по отношению их к власти, вообще подвластны они кому-то или не подвластны. Это persona sui juris и persona alieni juris, лица своего права и лица чужого права. Чем они друг от друга отличались? А persona alieni juris, оно было кому-то подчинено, то есть оно не полностью могло реализовывать самостоятельно свои права. Оно должно было спрашивать разрешение какого-то от другого лица. От какого лица такое лицо, господи, вот какая-то тавтология у меня красиво получилась, должно было истребовать каких-то разрешений, как его правовой статус был ограничен. Друзья, если вы persona alieni iuris, значит вы подчинены какому-то определенному pater familias. Pater familias переводится с латынь как отец семейства. И когда мы с вами говорим про pater familias, мы говорим о том, что это лицо, которое пользуется не только своими правомочиями, но еще решает какие-то правомочия за подопечных своих persona alieni iuris. Насколько широка была его pater potestas, то есть те его полномочия, которые он мог реализовывать в отношении своих persona alieni iuris. Pater potestas была очень широкой. В первые годы, в первые десятилетия, даже, может быть, столетия существования римского права, pater potestas была неограничена, и pater familias смог свою persona alieni iuris даже и убить. И ничего ему за это абсолютно и не было. Он мог решить жизнь и смерть своих persona alieni iuris. В дальнейшем это правило, конечно, ушло, но, тем не менее, в гражданском праве закрепились какие-то определенные ограничения. Какие? Ну, предположим, persona alieni iuris, она не могла быть выгодоприобретателем по сделкам. И по всем тем сделкам, которые persona alieni iuris заключала, выгодоприобретателем был pater familias. Вот эта persona alieni iuris, которая была подчинена своему pater familias, у нее было право только на... квази-пекулий. То есть, квази-пекулием такая persona alieni iuris распоряжалась самостоятельно, pater familias в него не вмешивал. Что такое пекулий, мы уже с вами поговорили. Это какое-то имущество раба. Квази-пекулий – это собственное имущество persona alieni iuris. Что в этот квази-пекулий входило? Это были гонорары за деятельность в качестве юриста. Они не переходили к pater familias. И это были также еще и награбленные во время походов. То есть, если вы уже были зачислены в легион как persona alieni iuris и что-то там награбили, pater potestas на награбленное в походах не распространялось, и pater familias мог только покусать себе локти в отношении такого имущества. Здесь также были ограничены какие-то иски, как и у Либертина в отношении патрона со стороны persona alieni iuris к pater familias, особенно порочище, их тоже особо было в отношении этих persona, persona sui iuris, которые были pater familias, их было особо не подать. Собственно говоря, когда мы с вами говорим про pater familias, да, и вообще про persona sui iuris, мог ли лицо, как вообще стать pater familias? И обязательно ли было быть pater familias для того, чтобы быть персоной sui iuris? Нет, не обязательно. Когда мы с вами, друзья, говорим про какое-то такое общее правило, как стать persona sui iuris, то надо было вступить в брак. Причем, друзья, виды браков и виды сожительства в Древнем Риме, они были очень и очень разные. Обратите внимание, что у нас был матримониум, это классический брак, и у нас был конкубинатус, это сожительство. Причем даже, кстати, самого вступления в брак было недостаточно для того, чтобы стать pater familias. Pater familias восстановились только тогда, когда у вас в браке рождался собственный ребенок. И вы тогда становились pater familias, вот, и переставали подчиняться воле своего pater familias. Давайте обо всем поговорим по порядку. Виды брака – это был матримониум и конкубинатус. Матримониум – классический брак, только вступая в матримониум и приобретя в нем потомство, можно было стал pater familias. И потомство приобретало ваш статус. Конкубинатус – это сожительство, то есть это просто такое какое-то совместное проживание, когда вы, ну, по сути, имели какую-то определенную содержанку, да, которая не являлась вашей женой, с которой вы проживали, но, тем не менее, вашей женой она законной не становилась. Когда мы говорим про конкубинат, он правовых последствий особо не порождал. Дети, которые рождались от конкубины, они под вашу отцовскую власть не попадали, но у них был бонус, так как они под вашу отцовскую власть не попадают, вы их не можете наказывать. Да? То есть, вот бонус такой приятный у конкубината был. А второй был последствие у конкубината, ну, как бы отсутствие последствий, то, что конкубина тоже под вашу власть не попадала, что вроде бы как бы и неплохо для нее. Но помимо того, что она не подпадала под вашу власть, ни ваши дети, ни конкубина, они не приобретали вашего социального статуса. То есть, если вы были сенатором, и у вас была конкубина, и у вас от нее родились дети, они не были вашими агнатами, они не были вашими когнатами, ни за вами не следовали, не приобретали вашего статуса, ну и конкубина тоже ничего не имела. Если мы говорим про браки, мы с вами должны понимать, что браки, они были разными. Браки были двух типов: кум ману марити и сине ману марити. Чем они друг от друга отличаются? Вот их переводят всегда в наших учебниках о том, что матримониум кум ману марити — это брак со властью мужа, матримониум сине ману марити — это брак без власти мужа. Ну, мне этот перевод не нравится, да? Ну, он некорректный. Ну, он как бы дословный, но он не отражает вообще самой сути матримониума кум ману марити и сина ману марити. Давайте об этом более подробно с вами поговорим. Мы уже поговорили о том, что чтобы стать самому патер фамилиас, надо вступить в матримониум и надо родить ребенка. Но в матримониум-то вы вступаете в одно время, а ребенка-то вы рождаете позже. Как вообще быть в тот период, покуда вы состоите в матримониум, но еще у вас не родился ребенок? Вот здесь как раз нас и интересует вопрос, почему вот этот перевод некорректный. Я бы кум ману марити переводил как брак со стороны, как брак со властью со стороны мужа, а сине ману марити как брак без власти со стороны мужа. Почему так? Потому что смотрите, вот вступаете вы в матримониум. Вы еще пока не патер фамилиас. То есть у вас вы, собственно, вступать в какие-то сделки сами не можете. Вам, значит, нужен патер фамилиас. А кто будет вашим патер фамилиас? Это будет, ну, если вы муж, например, это будет ваш отец или это будет отец вашей супруги, ваш тесть? Вот здесь как раз проблемы перевода и всплывают. Потому что, когда мы говорим про брак кум ману марити, это не только брак, в котором у вас уже у вашего мужа родился ребенок, и он стал и вашим патер фамилиас, и патер фамилиас этого ребенка, но это еще и брак, в котором вы, покуда у вас еще детишки не появились, вы подчиняетесь власти отца своего мужа. Матримониум сине ману марити – это брак без власти со стороны мужа. И он был двух тоже видов. Вот смотрите, матримониум кум ману марити — это когда у вас родился ребенок и вами властвует ваш муж, либо когда у вас ребеночка пока нету и вами властвует ваш свекор, да, ну если вы девушка, а им властвует его собственный отец, если он молодой человек. Матримониум сине ману марити — это такой брак, при котором власть над браком осуществляет, ну, первый вариант, ваш тесть, то есть отец вашей жены. Это исключительные были случаи, и они были в тех случаях, когда жена была более знатной, чем муж. Тогда, вступая в брак, до того момента, пока у вас дети не рождались, вами властвовал не отец мужа, а отец жены. Такие случаи тоже были. Второй случай, и вот это будет как раз еще один вид persona sui juris, это брак без власти мужа, когда женщина, вступая в брак, оставалась свободной, то есть она не подпадала ни под власть своего мужа, ни под власть отца своего мужа, ни даже под власть своего отца. Что это за женщина? За такие? Это весталки. Весталки – это женщины, которые служили в храме богини Весты. Он, кстати, сохранился. В нем раньше поддерживался вечный огонь. Они этим только и занимались. Особенность с весталками состояла в том, что они во время того, как когда они служили богинями, Господи, служанками богини Весты, они не могли вступать в брак и не могли иметь вообще никаких отношений с мужчинами. Если их застукивали в отношениях с мужчинами, убивать их было нельзя, они все-таки были служителями богини Весты, и делали юридическую фикцию того, что их клали в гроб с набором еды и закапывали. Дескать, мы же ее не убили, мы просто ее поместили в гроб с едой, как бы, ну, понимаете, да, там кислородное голодание, она убирала очень быстро. Вот. Но тем не менее, то есть вступать в отношениях с мужчинами она не могла, но спросите меня, как это она могла пожениться, то есть как если она с мужчинами не может вступать в отношения, а женится она, извините, на ком? тут все просто. Висталкой вы могли были быть до определенного возраста, там лет до 35, до 40. После этого возраста вы висталкой уже быть не могли. И после того, как вы освобождались от этой почетной службы, вы становились персоной суи юрис. То есть над вами никто уже не властвовал. Ну, вы же служанка Веста, служанка богини. Поэтому даже если вы вступали в брак, вы оставались персоной суи юрис. С висталками вообще было много всяких обычаев. Например, если лицо, которое вели на казни, случайно ему по пути встречалась висталка, это лицо миловали и не казнили. Но запрещались случаи намеренного, да, посещения висталками каких-то лиц. То есть, это должно было случайно произойти, а не намеренно. Ну, ладно. То есть, смотрите. Persona sui juris, уже с вами поговорили, это либо pater familias, как им стать, я уже вам сказал, либо это бывшая висталка, да, потому что она остается у богини Весты. Кстати говоря, с висталками и с вот этими браками Сина Ману Марите, там была довольно интересная процедура раздела имущества. С матримонием Кум Ману Марите, с властью мужа, у нас процедура раздела имущества вообще никакой не было. Разводиться было можно, кстати, потому что это еще не христианская эпоха. В христианстве, конечно, разводиться нельзя было, но до того, как Рим стал христианским, разводиться было вполне себе можно, и имущество оставалось у мужа, если был брак Кум Ману Марите, либо ну, на стороне мужа, там как повезет. С матримониум Сина Ману Марите была процедура раздела имущества, почти такая же, как и сейчас, как мы ее видим, но была процедура, что индубио про Марите, то есть в случае сомнения имущество передавалось мужу все-таки, да, ну, как бы была дискриминация, конечно, женщин в то время, что спорить с этим, да, время было такое темное, никакой чести оно там обществу в этом, конечно, не делало. Хорошо, это то, что у нас с вами, друзья, касается физических лиц, мы их с вами тоже постарались разобрать. Ну, давайте про вещи, что ли, с вами поговорим. Друзья, если мы с вами будем говорить про вещи в римском частном праве, то мы с вами должны понимать, что вещи, как и сейчас в вечном праве, делились на множество категорий. На движимые вещи, на недвижимые вещи, на делимые вещи, на неделимые, на потребляемые, на непотребляемые. Все эти категории вы уже с Вячеславом разбирали, я вам здесь оставил их перевод на латынь, чтобы, если что, встретиться где-нибудь вам каверзный вопрос по этой теме, чтобы вы могли понимать, что там res mobilis – это движимые вещи, а res divisibilis – это вещи делимые. А что мы с вами по поводу вещей и про вечное право должны знать, друзья? Вот здесь у нас, вот сверху, здесь есть такая приписочка, вот, например, 17-е, да, вот во втором ряду сверху о том, что доминиум – это господство над вещью или аналог собственности. Это такая чушь, что просто мне аж даже на это смотреть не хочется. Друзья, что мы с вами должны понимать? В римском праве права собственности не было. Еще раз, в римском праве права собственности не было. Было слово «доминиум», но… Если вы посмотрите вообще, откуда исследователи слово «доминиум» взяли в римском частном праве, то вы усмехнетесь, это слово, оно использовалось в качестве глагола в трудах Ульпиана. Ульпиан один раз написал слово «доминиум» где-то, и все, больше он его не писал. То есть, в римском праве право собственности, к которому мы здесь сейчас привыкли, его никто не выделял. То есть, у нас сейчас основа права вечного – это право собственности. В римском праве права собственности не было. Доминиум возникает уже во времена вульгарной латыни, в средние века, когда появляются вот эти всякие доминионы, я думаю, вы о них слышали, когда феодалы проявляются, когда появляются феоды и все вот это прочее. Это к Риму не имеет, ну, просто абсолютно никакого отношения. То есть, хоть и было слово «доминиум», но его один раз Ульпиан в своих каких-то работах упомянул, и серьезно мне об этом, ну, вам говорить не хочется, и ни один серьезный исследователь об этом и у себя в трудах и не пишет. Никакого там права собственности отродясь не было, и его, скажем так, никто особо не выделял. Вместо, друзья, права собственности выделялся объективный институт права, как jus possessionis выделялось право владения. Причем jus possessionis не стоит путать с jus possessidendi. Вот jus possessidendi, и это вот прям вот правомочие владения, которое мы с вами обсуждали. Помните, говорили про право владеть, пользоваться, распоряжаться, про вот эту триаду собственника. Вот когда мы говорим про jus possessidendi, вот это именно вот правомочие владения. Да, вот. Мы к нему чуть позже придем. Jus possessionis — это объективный институт права, право владения. Да, то есть право собственности особо никто не выделял, а выделяли либо объективный институт права, как jus possessionis. И вас признавали как бы законным владельцем какой-то определенной вещи. Вот как сейчас вас признают собственником, тогда вас признавали, что у вас есть jus possessionis, то есть право владения в объективном смысле, не в субъективном, какой-то определенной вещи. Давайте разберем ее составляющие. Если мы говорим про современное право собственности, оно состоит из трех правомочий: владеть, пользоваться, распоряжаться. В Риме все было не так. Jus possessionis делилось на две составляющих: на corpus possessionis и на animus possessidendi. Что это за звери за такие, почему такие сложные формулировки? Ничего там сложного нету, сейчас все разберем. Corpus possessionis – это фактическое обладание вещью. То есть, вы признавались владельцем вещи, ну, законным, если вы вещью обладали фактически в своем хозяйстве. То есть, у вас эта вещь была. Ну, ладно, неплохо. Второе у нас с вами составляющая jus possessionis – это animus possessidendi. Это намерение владеть вещью как своей собственностью. Тут уже посложнее, но мы сейчас с вами это все пообсуждаем. Тут все не настолько сложно, как это кажется на первый взгляд. Что такое animus possessidendi? Animus possessidendi означает то, что вы фактически можете и ворованной вещью владеть. То есть, вот что мне мешает подойти, вот сейчас выйти куда-нибудь на улицу и у человека отнять телефон? Да ничего. У меня будет фактическое владение телефоном этого вещи? Ну, конечно, будет. То есть, я фактически в руках его держу. Но законно ли я владею этой вещью? Владею ли я этой вещью как своей собственной? Или другой пример. Я вот, например, у Виктория одолжил ее красивейший свитер с оленями. И хожу с ним, рассказываю, веду на нем свои какие-то занятия. И одолжил я у Виктории этот свитер на неделю. И после этой недели я Виктории этот свитер не возвращаю. Вот у меня фактически во владении этот свитер есть вроде как? Есть. Но я им владею как своим собственным? Да нет же, я у Виктории этот свитер взял просто попользоваться. И я владельцем законом этой вещи, вот в понятие jus possessionis не являюсь. То есть, у меня corpus possessionis есть, я фактически вещью владею, но я и не как своей собственной владею. Я же ее просто попользоваться-то взял. Я же не могу этот свитер себе оставить, продать его, или, там, я не знаю, нарисовать на нем свой портрет, или чем-то таким заняться с этим свитером. Я этого сделать, к сожалению, не могу. Когда мы говорим про анимус, а как вообще понять, есть у вас анимус possessidendi или нету? Ну, тут все очень просто. Тут одно очень простое правило. Анимус possessidendi, он у нас всегда возникает либо в силу первоначального создания вещи, а если вещь если это не первоначальный способ приобретения вещи какой-нибудь, вы же уже разбирались, Вячеслав, наверное, первоначальные и производные способы приобретения права собственности. Да, например, первоначальный способ приобретения права собственности – это создание вещи. То есть, animus possessidendi, его можно либо создать, либо передать, но только по соглашению сторон. И вот здесь все будет очень просто. Смотрите, есть первоначальные какие-то способы возникновения, ну, как сейчас говорят, права собственности, и производные. Первоначальный – это когда вы вещь создали, когда вы вещь нашли, когда вы откопали клад. То есть, на эту вещь, вы точно знаете, нету никакого animus possessidendi. То есть, этой вещью сейчас никакой законный владелец не владеет. Поэтому вы создаете сами на эту вещь animus possessidendi. Но только в том случае, когда на такой вещи чужого animus possessidendi нет. То есть, мы нашли вещь, откопали, создали. Ну да, до этого от этой вещи кто-то отказался. Да, и вы на законных основаниях можете ее себе присвоить. В тех случаях, когда анимус пассасиденди на вещь уже есть, например, на свитер Виктории, понятное дело, что анимус пассасиденди у нее, в этом случае анимус пассасиденди ко мне может перейти только в том случае, если Виктория согласится мне этот свитер передать и, соответственно, передать свой анимус пассасиденди на этот свитер в мой адрес. Если я у Виктории этот свитер отберу, либо себе его присвою, у меня хоть корпус пассессионис будет, но анимуса пассасиденди у меня не будет, я не буду владеть этой вещью своей собственной, потому что я нарушил анимус пассасиденди Виктории. Это ее свитер. И анимус пассасиденди по ее воле ко мне никак не перешел. Я думаю, вы с этим разобрались, и в дальнейшем вам каких-то дополнительных пояснений по этому поводу не понадобится. Были ли какие-то правомочия у вот этого владельца, у которого было ius possessionis? Ну, конечно, они были. Причем в римском праве они были другими. Давайте мы на них с вами посмотрим. Сами римские юристы выделяли только три правомочия. Право пользоваться ius utendi, право распоряжения ius abutendi. Ну, abutendi, да, как abutir, это оставлять что-то, да, тем, кто там французский будет сдавать завтра, всем мои salutation. Вот, и ius fruendi, обратите внимание, право извлечения плодов. То есть, в классическом римском праве было три правомочия у владельца. Пользоваться, распоряжаться и извлекать плоды. Полномочия ius ius, собственно говоря, который я вам уже сегодня освещал, ius possidendi, право владеть, и еще одно, ius vindicatio, право истребовать вещи из чужого незаконного владения, были уже сформулированы глоссаторами и постглоссаторами. В Древнем Риме таких полномочий не было. То есть, было три полномочия: распоряжаться, пользоваться и извлекать плоды. Полномочия владеть и истребовать вещи из чужого незаконного владения появились позднее, в эпоху глоссаторов, постглоссаторов. Это было уже сильно позже. Когда мы с вами говорим про, собственно говоря, вот это вот право извлечения плодов, почему оно было такое важное для римского права? Вот почему у нас сейчас право извлечения плодов нету в качестве правомочия собственника, а у них было? Да потому что в римском частном праве были очень сильно проработаны институты прав на чужие вещи, о которых мы с вами сейчас и поговорим. Когда мы с вами говорим про права на чужие вещи, мы с вами должны понимать, что в римском частном праве права на чужие вещи, они делились на несколько категорий. Но первая категория, которая нас интересует в правах на чужие вещи, это, конечно же, сервитуты. Сервитуты вы уже, наверное, на курсе вечного права с Вячеславом разбирали. Вы сейчас знаете, что в современном российском праве сервитут – это право пользования чужим земельным участком. Наверняка Вячеслав вам самые сочные примеры сервитутов во время своего занятия приводил. Я дополнительно хлеб Вячеславу воровать не стану и поговорю о том, какие сервитуты были в римском частном праве. В римском частном праве у нас были сервитуты предиальные и сервитуты личные. Чем они друг от друга отличались? Предиальные сервитуты обременяли какую-то определенную вещь. Но это такой наш вот классический земельный сервитут, который есть в современном частном гражданском праве. Да, например, у вас есть два земельных участка, ваш не выходит к воде, а земельный участок вашего соседа к воде выходит. И вам необходимо обеспечить проход к этой воде, чтобы вы свой участок могли поливать. Соответственно, вы можете соседа своего заставить вам предоставить вот эту небольшую тропиночку до воды. Это и будет как раз сервитут. Но этот сервитут будет обременять этот земельный участок только в той части, в которой он будет необходим для полива. То есть, на этом тропиночке нельзя будет вам ничего сажать. То есть, можно будет ходить только забирать воду и приходить обратно. Этот сервитут, он будет платный. То есть, вы этому соседу вашему будете небольшую плату платить за то, что вы по его участку ходите. И этот сервитут будет обременять этот участок вне зависимости от того, поменяется ли владелец на первом и втором участке или нет. То есть, если вы установили сервитут на чужое имущество, то он будет сохраняться там во веки вечные, покуда у вас существует вот эта вот необходимость использования воды, которую вы не можете обеспечить каким-то иным способом. Это у нас с вами предиальный сервитут, и это предиальный сервитут сельскохозяйственный. У нас выделялись сельские сервитуты и городские в древнее время. Вот пример сельского я вам уже привел, их было больше, но это самый классический. Городские сервитуты тоже были, если кто-то из вас бывал в Европе, то вы, я думаю, увидели, как опирались, как вот там в городах опираются друг на друга вот эти постройки, да, я думаю, вы такое для себя замечали, о том, как там тесненько дома друг с другом расположены. Вот это один из видов городских сервитутов, когда вы обязаны своему соседу предоставить свою стену для того, чтобы он мог на эту стену опереть стену своего дома и так далее. Да? Ну, я думаю, вы все эти такие пряничные дома европейские видели, если уж не вживую, то на картинке, и представляете, о чем имеется речь. То есть, это пример городского сервитута. Помимо предиальных сервитутов были еще личные сервитуты. Вот они уже обременяли не вещь, в отношении кого угодно, они обременяли какую-то вещь в отношении конкретного человека. И когда этот человек умирал, то этот сервитут прекращался. По сути, личный сервитут – это всегда была какая-то такая форма благотворительности, что ли, когда какой-то человек хотел другому человеку помочь там на период его жизни чем-то таким позаниматься. У нас было три вида личных сервитута. Это был у нас с вами узус, узуфрукт и габитацию. Чем они друг от друга отличались? Самый такой простецкий вид узуфрукта – это был узус. Это когда вы человеку на срок его жизни предоставляли право некоммерческого пользования какой-то определенной вещью. То есть, только для личного потребления разрешали какому-нибудь местному бедняку приходить на ваши яблоневые сады и там собирать яблоки, чтобы он их один мог съесть. Да? Там 10 яблок собрать и уйти. Не для продажи. Это узус. Да? Это самый простой вид личного сервитута. Чуть посложнее это узуфрукт. Это когда вы разрешали человеку использовать какую-то определенную вашу вещь в любых целях, в том числе и в коммерческих, то есть, например, и на перепродажу какие-то вещи брать, например, в том же самом яблоневом саду, яблоки собирать и передавать их на рынке. То есть, это уже узуфрукт, когда вы разрешали пользоваться вещью, в том числе и в коммерческих целях. Последний вид личного сервитута – это габитацию. Габитацию – это такой личный сервитут, по которому вы предоставляли человеку право проживания в определенном помещении, пока он там проживает. Ну, современный аналог габитацию вы знаете с Натальей Владимировной, наверняка обсуждали институт завещательного отказа, да, когда вы по завещательному отказу можете обременить какую-то вещь отказополучателем либо легатом. Ну, про легатов мы с вами чуть-чуть сегодня поговорим. С Натальей Владимировной, не сомневаюсь, вы это все очень качественно обсудили. Поэтому здесь на этом дополнительно останавливаться не буду. У нас, конечно, личных сервитутов нет, да, в нашем правопорядке. И непонятно почему. Например, в правопорядке Молдовы личные сервитуты есть. Можете там почитать про узус, узуфрукты, про габитацию в Гражданском кодексе Молдовы. Мы что-то к этому не идем. Хотя Москва-то Третий Рим, да, ну, в теме. Да? А вот, ну ладно. Дальше давайте говорить. Какие еще были вещи? Были еще, друзья, особые вещи, которые назывались rights mancipi. Здесь они у нас тоже у нас тут. Вот у нашей супер таблички есть. Я сейчас их прокручу. Вот они. Третий в разделе в речи. Речь mancipi. Манципируемые вещи. Давайте мы о них с вами поговорим. Друзья, во все времена существовали какие-то вещи, которые можно отчуждение производить очень просто. И существуют вещи ценные, большие, громоздкие, по которым отчуждение простое такое, самое какое-то обыкновенное, оно как-то усложнялось. Вот вы уже с Евгенией Вадимовной обсуждали, наверное, доски по псковской судной грамоте, да, когда там определенные сделки надо было совершать в определенной форме, хранить это все в псковском Кремле, ну и делать какую-то определенную форму у определенной сделки. В римском праве тоже были определенные объекты, например, скот, рабы земельные участки, по которым для действительности сделки необходимо было какую-то по отношению к ним осуществить определенную процедуру. Вот эта процедура называлась манципация. Каким образом она происходила? То есть, например, когда вы продавали земельный участок, она еще эта процедура манципация называлась посредством меди и весов, вы должны были пригласить весовщика, который приходил с весами и с медью, и который взвешивал эти медь и весы и читал специальные формулы. Помимо весовщика, вы должны были позвать свидетелей, которые при чтении специальных формул присутствовали, и которые по сути, потом могли их привести в суд и для удостоверения этой сделки. То есть, это надо было прочесть специальные формулы, взвесить медь, позвать весовщика, и таким образом осуществлялись определенные виды сделок. Вообще, по общему правилу, для передачи вещи необходима была простая биопередача, на латыни это традицию. Но, как вы понимаете, манципация, процедура такая, ну, как бы не очень, да, то есть, ну, надо звать весовщика, свидетелей, еще что-то, ну, не очень удобно. И бывало такое, что люди пользовались обходом этой процедуры, и была процедура инъюрцессио, она тоже у вас там обозначена. Это такое мнимое судебное разбирательство, когда истец и ответчик просто так ради прикола приходили в суд, и истец говорит: я истребую у тебя земельный участок. Он говорит: да, хорошо, я согласен, я признаю иск. А судья такой: а ну хорошо. Да, ну и все. То есть, это была процедура замены манципации. Еще была одна процедура замены манципации. Это когда уже в более такие давние, в более уже поздние времена от и первой, и второй процедуры старались отойти, когда заключалась какая-то сделка, но забывали по ней провести эмансипацию, инъюрцессию. У нас здесь появилась так называемая бонитарная собственность, довольно интересное явление в римском частном праве, когда вас признавали законным владельцем этой вещи, даже не так, вас признавали лицом, у которого спустя какое-то время по приобретательской давности наступит право, законное право владения этим участком. То есть, вы про приобретательскую давность уже, наверное, с Вячеславом тоже говорили, что это такое, да, что там 15 лет владеете открыто земельным участком, и он переходит в вашу собственность. В Древнем Риме была такая же петрушка, там, правда, 30 лет было, но это не важно. Но преторы придумали такую штуку, что если вы, например, деньги за участок заплатили, и вам его фактически верили, а потом приходит ответчик и говорит: а, не было манципации, не было инъюрцессио, но налицо то, что сделка состоялась, вас признавали бонитарным собственником, то есть делали юридическую фикцию, как-то юсцивили это не отменишь, юсцивили говорит, надо манципацию делать, но говорили о том, что типа вы бонитарный собственник, то есть пока вы собственник, а через 30 лет вы в силу законного владения этим собственником и станете. Да? То есть, вот такая конструкция тоже была взамен манципации. Еще были ограниченные права на чужие вещи. Это был эмфитевзис и суперфиций. Что это такое? Это право вечной аренды. У нас сейчас такого нету. Ну, что-то похожее на постоянную ренту, да, ну, как-то не очень похоже на самом деле. В чем смысл? Смысл в том, что вы передаете какую-то вещь во владение другого лица, ну, в такой, в jus possidendi, но не в его такую, ну, если сказать по-нашенски, собственность, но из которой вы забрать эту вещь обратно не можете. То есть, вы передаете вещь в вечное пользование другому лицу, из которого забрать ее не получится. У нас сейчас такой конструкции нету. Эмфитевзис от суперфиция отличался тем, что в эмфитевзис передавались земельные участки для использования по сельскохозяйственному назначению, там выращивать травку, пасти скот. В суперфиции земельный участок передавался для его застройки. Еще правом на чужую вещь у нас в римском праве был залог. Да? То есть, сейчас у нас есть такой спор, там залог это частное право, залог это обязательственное право. В римском частном праве спора никакого не было, залог это было право на чужие вещи. В Древнем Риме у нас с вами было три вида залога. Здесь они у нас указаны как в способах обеспечения исполнения обязательств. Фидуция, пигнус и ипотека. Чем они друг от друга отличались? В фидуция у нас с вами в этот залог вещь. Ну, что такое залог? Вы знаете, да? Если вы не знаете, то чем вы вообще делали на моей паре по способу обеспечения исполнения обязательств? Ну, убейте совесть. Залог фидуция – это залог, по которому вещь передавалась, ну, в полный доминиум, если хотите, вот в полную собственность на время обременения залогом залогополучателя. То есть, во-первых, вещь фактически вручалась залогополучателю, во-вторых, она сразу ему отчуждалась. И он эту вещь мог продать, сделать с ней все что угодно, да? То есть, юридическую судьбу этой вещи вы ему вверяли. Это самый-самый древний вид залогу, он был неудобный, потому что как бы вы даже еще обязательства-то еще не начали нарушать, а вещь уже, получается, отдали другому человеку за просто так. И истребовать эту вещь вы у него уже не могли, у него уже законная jus possessionis как бы на нее, да, и здесь забрать ее обратно было невозможно. Более прогрессивный вид залога был пигнус. Это когда вещь переходила во владение другого лица, но проблема здесь возникала с бонитарной собственностью, да, то есть вы вещь передавали другому лицу, он ей владел какое-то время, ему вот это jus possessionis, вот это объективное переходило в силу приобретательской давности, и тоже было не совсем удобно, и очень сложно было эту вещь потом обратно исследовать, да, то есть это чем-то похоже на наш заклад, да, ну, не совсем, потому что как бы вы даже у нас-то по закладу никакая приобретательская особенность, наверное, не сильно перейдет, а здесь перейдет. Самый совершенный вид залога – это был ипотека. Ипотека – это залог, который пришел из Древней Греции. Сама по себе ипотека – это табличка, которая забивалась на земельный участок, который был обременен залогом. И это, по сути, аналог современного залога, при котором заложенное имущество оставалось у залогодателя, да, но никому не передавалось. И оно передавал залогодержатель только когда на него надо было взыскание обратить. Обратите внимание, что ипотека в Древнем Риме и ипотека в современной России – это разные вещи. В современной России ипотека – это залог недвижимого имущества. Ипотека в Древнем Риме – это просто залог, который остается у залогодателя, да? То есть, как бы и движимое имущество в ипотеку тоже тогда шло. Ну, в общем, не путайте два термина, пожалуйста, они друг от друга отличаются. Хорошо, это если мы с вами говорим про права на чужие вещи. Перейдем к последнему компоненту, так сказать, нашего сегодняшнего, ну, не предпоследнему, извините, компоненту нашего сегодняшнего занятия, поговорим про обязательства. Друзья, ну с чего начнем? С классификации. Да? Вот мы с вами говорим, что вот у нас сейчас есть там договоры, которые там подлежат госрегистрации, там, которые не подлежат госрегистрации, там есть письменные формы, не в письменные, есть всякие классификации договоров. Из чего возникали обязательства в Древнем Риме? Мы с вами уже говорили, да, из договора, из квазидоговора, из деликта, из квазиделикта. Все случаи возникновения обязательств мы с вами уже проходили на курсе обязательного права в Древнем Риме, поэтому второй раз, наверное, уже говорить об этом не станем, вы это и так помните. Поговорим по воле конкретно какие-то вещи. Друзья, договоры в Древнем Риме делились на две категории – на пакты и контракты. Чем они друг от друга отличались? Отличались они тем образом, что контракты, они пользовались судебной защитой, пакты судебной защитой не пользовались. То есть, это были натуральные обязательства. Ну, про натуральные обязательства уже с вами говорили, но какие были натуральные обязательства в Древнем Риме? Это были, например, обязательства, которые на себя приняли persona alieni juris. Да, они же не могут на себя обязательства принимать. Они взяли и вступили в договор. Это будет натуральное обязательство. Ну, как пример. Соответственно, по пактам у нас судебной защитой не пользовались. По контрактам судебной защитой пользовались. Но контракты, они все в основном были по цивильному праву. А пактов возникало много-много-много и новых. И цивильным правом они закреплены не были. Поэтому в ходе исторического развития пакты начали делиться на две категории. На пакты голые и на пакты одетые. Голые пакты – это те пакты, которые и после введения преторской защиты оставались без судебной защиты. Одетые пакты – это пакты, которым преторы своими эдиктами предоставили судебную защиту. Да, тут ничего просто сложного. И, кстати говоря, почему в выражении договора должны соблюдаться именно пакта сунт серванда, а не контракта сунт серванда? Да потому что это типа как хорошо бы, чтобы вы и пакты соблюдали. Да? Хоть они и не пользуются судебной защитой, но это как бы вот такой показатель достойного человека, который пакты соблюдает. Да? Ну так вам чисто на затравочку, может где-нибудь выпендритесь. Ладно, когда мы с вами говорим про контракты, на какие категории контракты делились? Друзья, контракты у нас с вами делились на контракты вербальные и на контракты литеральные. Contractus verbis нельзя переизводить устные сделки, contractus literalis нельзя переизводить письменные сделки. Это вообще не сюда, абсолютно вот от слова совсем. Давайте это все разберем. Когда мы говорим про contractus verbis, это контракт вербальный, заключенный произнесением специальных формул, а не заключенный в устной форме. Да, в устной форме это что угодно можно заключить. А вербальный контракт – это контракт, который заключается путем произнесения специальных формул. Их было не очень много. Это самый известный вид вербального контракта, это, конечно, это стипуляция. Стипуляция – это такой вербальный контракт, который заключался путем ответа на вопрос. Ну, звучало это довольно тупо. Это было, например, я не знаю, там, «Одалживаешь ли ты мне 10 сестерцев?» «Да, одалживаю». Вот, это стипуляция, да, ну вот и все. То есть, ну, тупой вопрос, тупой ответ, да, ну, тем не менее. То есть, путем обмена вопросами и ответами. Это стипуляция. Что еще, какие были формы устных, не устных, а вербальных, конечно, контрактов? Это были клятвы либертина своему патрону. Это тоже был вербальный контракт, когда он как раз и обязывался в отношении него там делать бесплатные поручения, не подавать на него в суд, что после него там все наследует патрон. Это тоже один из вид вербальных контрактов. Еще вербальный контракт – это когда невеста приданная обещала. Тоже контракт вербальный. Ну ладно. Contractus literalis – это контракт литеральный, который заключался путем специальных тоже вот каких-то таких письменных, если хотите, фраз и формул, которые писались. Какие были литеральные контракты? Ну, это были приходно-расходные книги, которые купцы составляли, в которых сводился дебет и кредит. То есть, например, один ведет приходно-расходную книгу, у него купили 100 литров, ну, литров там, конечно, не было тогда в древнее время, ну, ладно, купили 100 кувшинов оливкового масла, если у одного 100 кувшинов оливкового масла убыло купца, то у другого купца 100 кувшинов оливкового масла прибыло же, правда? И у одного убыло за это 10 сестерцев, а у другого эти 10 сестерцев прибыло. То есть, приходно-расходные книги – это такой аналог блокчейна, да, то есть, но вот в рамках римского частного права. Еще у нас с вами были такие виды литеральных контрактов, как синграфы и хирографы, но это долговые расписки. То есть синграфы составлялись от третьего лица, то есть там Тиций должен Луцию 3 сестерция, а хирографы составлялись от первого лица, например, я Тиций должен Луцию 3 сестерция, да, то есть, ну, это тоже пример такой какой-то долговой расписки, если хотите, если уж мы так с вами про примерчики какие-то с вами начали говорить. Ладно, дальше, если про общие какие-то, это пакты у нас с вами, друзья, и контракты. Если мы с вами говорим про контракты, они тоже делились на три категории дополнительной классификации – это консенсуальные контракты, это реальные контракты и это безымянные контракты. Давайте мы обо всем поговорим. Консенсуальные и реальные контракты в Древнем Риме, ну, ничем не отличались от консенсуальных и реальных контрактов в современной России. Консенсуальный контракт вступал в силу с момента достижения соглашения по всем существенным условиям. Реальный контракт вступал в силу с момента передачи вещи или иного имущества. А что мы с вами должны знать относительно, собственно говоря, Вот каких-то реальных и консенсуальных контрактов. Какие были контракты реальные? Друзья, реальные контракты, они у нас здесь обозначены с циферки 6 по циферке у нас с вами 13. Эти контракты были консенсуальными, да, это консенсуальные контракты. Что это за контракты? Купля-продажа, что это такое, вы знаете. Локацио-кондукцио, это целая группа контрактов, они все, локацио-кондукция переводится как наем, но их было три разных вида. Локацио-кондукцио рерум, локацио-кондукцио операрум и локацио-кондукцио опенс. Это все известные нам, если мы про локацио-кондукцию рерум говорим, это договор найма вещей. Договор локацию кондукция операрум – это договор найма услуг, а локацию кондукция open – договор найма работ. То есть, как бы, это очень просто все. Аналоги современной аренды, договор оказания услуг и подрядного договора. Да? То есть, это договор найма. Сейчас мы говорим, есть просто наем, да, как там имущественный. Есть договор оказания услуг отдельно, договор подряда. В Древнем Риме это все было под разновидности найма, но нанимали вещи, услуги и работы. Да? Ну, конструкция немножко другая, но я думаю, вам более-менее понятно, что это такое. Помимо этих договоров, консенсуальным был еще договор мандатом. Ну, договор поручения, мы его с вами очень подробно разбирали. Это не поручительство, это именно поручение, да, когда вы там юридические действия делаете. И это был договор societas, товарищество простого, когда вы объединяли свои усилия для совместной деятельности. Например, совместно хотели снарядить какую-нибудь экспедицию в Карфаген, да, и купить там фиников. Был еще у нас с вами контрактус, господи, эмфитеотикариус. Если я рад за себя, что это выговорил. Это по-русски эмфитевтический контракт, выговорить ничем не легче, чем на латыни. Это контракт, по которому учреждался эмфитевзис, да, вот это вот аренда на вечные времена. Это у нас с вами консенсуальные контракты. К реальным контрактам относилось три типа договора. Мутуум – заем, то же самое значит, что и сейчас. Депозитум – хранение, не банковский депозит, боже упаси. И коммодатум – срочное ссуда. Но мы о ней уже с вами тоже говорили. Это ссуда, которые на определенный срок выдаются. Это реальный договор. Были еще договоры безымянные. Что это за договоры такие, друзья? Безымянные договоры – это тоже реальные договоры, но которые появились уже после того, как в цивильном праве было написано «консенсуальные договоры – это», «реальные договоры – это». То есть, их к реальным договорам, ну, в ту классификацию отнести было нельзя в силу архаического характера цивильного права, поэтому они получили название безымянных. По своей природе они тоже были реальными, да, то есть вступали в силу с момента передачи вещи или другого имущества, но не относились к классификации реальных в силу того, что их туда отнести было нельзя, ну, в силу такого характера сакрального цивильного права. Поэтому эти договоры, они у нас, собственно говоря, именуются безымянными, хотя по сути они реальные, да, то есть вступали в силу с момента передачи вещи или торгового имущества. Это три договора. Это договор прекария или ссуда до востребования, ну, о котором мы уже в курсе второй части ГК говорили очень подробно. Это договор пермутацию мены, о нем говорили тоже. И это договор пактус эстиматориус. Это оценочный договор, ну, это та же самая комиссия вообще, вот один в один, когда вы там принимали на реализацию какое-то имущество, от своего имени продавали и потом возвращали деньги. Ну, та же комиссия, которую мы знаем. Видите, друзья, то, о чем я вам говорил на третьей, получается, лекции по второй части ГК, совсем-совсем в начале этого года, то, что договор мены раньше был реальным, видите? То есть в римском праве он реально был, ну как безымянным, да, но тем не менее, по своему характеру реальным, мы говорили, вот что сейчас у него какие-то отголоски реальности остались, да, ну вот видите, как приятно встретиться с такой одной из первых лекций по второй части ГК, которую мы с вами в свое время обсуждали. Если мы говорим с вами про способ обеспечения исполнения обязательств, помимо вечно правовых, которые, ну, сейчас у нас они обязательно правовые, конечно, но тогда вечно правовых, были и, собственно, обязательно правовые способы обеспечения исполнения обязательств, их было три штуки. Это была штрафная стипуляция, это прям вот аналог неустойки, да, когда вы там читали специальную формулу, что если вы не исполните обязательства, вы там будете обязаны платить определенные деньги за каждый день просрочки, это была стипуляция. Пёны. Читается именно так, да, это не стипулятио поэнае, да, диграфы, дифтонги соблюдайте, пожалуйста, это стипуляция пёны. Это был арра, это задаток, прям вот один в один, и это был от промиссио, это поручительство, тоже оно тогда существовало, тогда было два разных вида поручительства, было поручительство, как и сейчас, такое классическое, когда поручитель... скажем так, приходил и присоединялся к обязательству, которое существовало между должником и кредитором, а был еще один вид поручительства, которого у нас сейчас нету, это когда должник был до того жалкий, что с ним даже не хотел кредитор заключать вообще никакого обязательства, и обязательство заключалось сразу с поручителем. То есть, основным должником становился поручитель, а солидарным должником с ним вот этот жалкий должник. Такое тоже было, то есть, как бы такая уникальная какая-то конструкция. У нас сейчас ее нет, ну ладно, это чисто, чтобы вы там не заснули на последних минутах моего занятия. А последнее, что мы с вами пообсуждаем, это какие-то два термина из наследственного права. Поговорим о них поподробнее. Про легатов вы уже говорили с Натальей Владимировной. Я уверен, вы говорили, что есть такое понятие, как отказополучатель. И отказополучатель по-другому именуется легатом. Но, друзья, в Древнем Риме легаты противопоставлялись фидеокомиссам. По сути, и легат, и фидеокомисс – это одно и то же. Но отличались, он еще фидеокомиссионер, фидеокомиссар он еще, не только фидеокомисс, еще фидеокомиссар, он тоже так иногда расшифровывается. Но фидеокомисс более такое какое-то принятое, что ли, обозначение. Кто такой легат, вы знаете, да, это когда человек умирает, он говорит, слушай, я тебе отдам свое наследство, да, но ты, пожалуйста, присмотри вот за моей женой, которая вот остается, и за ней поухаживает, да, это вы знаете, но вдруг кто не знает, так очень быстренько. В Древнем Риме это значило то же самое, да, то есть легат – это отказополучатель. Но чем он от фидеокомисса отличался? Легат появлялся в силу цивильного права и в силу там всяких специальных формул, свидетельств и всего такого прочего. То есть, чтобы стать легатом, надо было в отношении этого легата осуществить очень сложную процедуру, которую, как вы понимаете, в Древнем Риме здравоохранение было не на высоте, да, умереть можно было в любой момент, и очень сложно было предусмотренную юс цивили процедуру осуществить в отношении ну, умирающего лица, например, от того, что на него упала какая-то определенная черепица. Поэтому к легатам появились еще и фидеокомисс. Вот фидеокомисс – это один из видов натуральных обязательств. То есть, когда на смертном одре человек, который не мог выполнить процедуру, предусмотренную юс цивили, хотел, чтобы в отношении какого-то его человека, которому не безразличен, осуществляли присмотр после его кончины, он мог наделить такого человека статусом фидеокомисса. И, собственно говоря, фидеокомисс – это лицо, в отношении которого наследник должен тоже осуществить какое-то действие, но принудить к исполнению действия в отношении фидеокомисса было невозможно, потому что это было натуральное обязательство. И почему фидеокомисс? Ну, это от слова фидеи, да, то есть это какое-то добро или какое-то воля, да, то есть как фидеи, комиссум это поручение, фидеи это воля, да, вот именно то, что вам дает, ну, воля имеется в виду как вот в свободе договора, как в автономии воли, да, вот фидеи отсюда, потому что боны фидеи есть еще, да, добросовестный. То есть, когда вы призываете к воле, к совести наследника, чтобы он исполнил это поручение, но, к сожалению, через суд его не исполнить, и это только на совести наследника. наследника оставалось исполнять ему волю в отношении фидея комиса или такую волю в отношении фидея комиса ему не исполнять. То есть отличие между легатом и фидея комисом, оно состояло именно в